Здравствуйте, друзья! Мы с вами сегодня встречаемся в офисе моем, в Портнов Computer School. Я отсюда веду стрим, потому что у нас день рождения сегодня у Софии. София – это, можно сказать, знаковый такой человек для Портнов Computer School. И мы соберемся сегодня всем офисом тут, ну, часам к двум, может быть. То есть мы с вами успеем наболтаться. Сейчас у нас 11 утра. У нас есть 3 часа. И, собственно, вот такое традиционное место для наших стримов. Так что, наверное, все. Единственное, что камера у меня обычная, ну, сами понимаете, там веб-камера вместо нашей такой серьезной оптики. Мы сегодня на обычной веб-камере, и микрофончик у меня вот сегодня вот тут. Поэтому, хоть я вас и не слушаю так в наушничке, но я могу это вот сюда на шею повесить, если вы скажете, что так лучше. Могу вообще на стол положить. То есть не то, что... Ну, так, мне кажется, в наушниках как-то так, знаете, профессиональный такой вид, серьезный вот такой человек. Так, что у нас там пишут? Давайте поглядим. Пишут. Привет из Новосибирска. Мама родная, это ж сколько там сейчас в Новосибирске-то? Да. Ночь, небось. Славутич, Лос-Анджелес. Это близко. Привет из Люберец. Ой, так, из Люберец, конечно. Чего же Люберец-то? Нью-Йорк. Просто здравствуйте. Говорят, эхо небольшое. Эхо небольшое, эхо. Сейчас я подумаю, что такое может быть с эхом. Может быть, у меня микрофон там на камере как-то работает. Сейчас я думаю, у меня есть видеокамера, она с микрофоном. Но я же там не могу отключить там микрофон. Так, может быть, я что-то могу в настройках посмотреть. Секунду. Аудио. Спикеры. Это мне. Так, микрофон. Вот он. Ну, у меня микрофон только вот этот стоит. Я тут ничего не могу сделать. Да. Правда, не знаю, что сказать. Не знаю, что сказать. Так. Эхо, эхо, эхо. Может, от стен отражается? Я не знаю, тут маленький офис. Такой, ну... Не знаю. Так. Ребята, ничего не могу сделать. Могу, единственное, что могу переключиться на микрофон, который на камере. Если хотите так, я не уверен, что будет лучше. Так, ну пошли. Значит, Ессентуки. О, Ростов-на-Дону. Что там по опросам Байден-Трамп? Ну, по опросам вот уже что-нибудь года полтора эти опросы идут. Все это время доминирует Байден с хорошим отрывом. Таким очень хорошим, серьезным отрывом. Но вообще... Просто, чтобы вы понимали. То есть, может быть, вы понимаете, но так как-то оно не актуально. Сейчас есть два кандидата. Трамп и не Трамп. Поэтому это не сравнение там Байдена с Трампом. Это референдум. Наши выборы сегодняшние – это референдум по деятельности Трампа за последние 4 года. Вот, собственно, и все. Байден сам по себе не имеет никакого отношения к делу. И, конечно, вы говорите, да, но если мы этого уберем, а что будет? Это правда. Но в этом смысле Байден ничего такого собой не представляет, что было бы принципиально отличным там от Клинтона. Клинтон, он, Клинтон, она, там, я не знаю, Обама, там еще кто-то. Они все такого как бы одного плана. Из одной компании, из одной команды. Тут кто-то пришел в офис. Кто там? Здрасте. Я думаю, может быть, нам в большом классе собраться, потому что здесь инкубатура маленькая. Нет, я не знаю. А, окей, окей, хорошо. Ладно. Вот, значит, так, может, и мне маску одеть, раз такое дело-то? У нас есть маска какая-нибудь? Тут у меня в машине все. Так. Я тоже тогда в маске буду. А еще зрители пугать-то нормально. Как-то пришел там, вот и там ножик приставил, маску одел. У меня были маски. В машине у меня много. Так, Ну, идем, значит, да. Вот, поэтому в принципиальном плане это не сравнение там Трампа с Байденом. Это сравнение Трампа и с тем, чтобы его убрать. То есть Трамп против не Трамп. Вот как бы два кандидата у нас. А уже кто конкретно замещает должность не Трамп или там кандидата не Трамп, это уже так, какой отдельный вопрос. Безусловно, Байден в этом смысле лучше, чем, допустим, Хиллари Клинтон, потому что Хиллари Клинтон, ее дикое количество людей просто ненавидели и на дух не переносили. Так вот, животно не переносили. Есть такое слово visceral. Вот, в брюхе, понимаете? Вот это они ее visceral не переносили, вот животом не переносили, ну, нутром. О, нутро, хорошее слово, нутром. Байден в этом смысле нейтральный, то есть к нему нет какой-то такой специфической ненависти. Вот Байден, мы его ненавидим лично. Вот, поэтому по опросам вот пока так. Но еще раз, опросы опросами. Единственный важный опрос произойдет 3 ноября. А вот это все остальное так больше. Эхо. Так, ребята, что делать, я не знаю. Давайте я, может быть, послушаю это эхо сам. 7 ноября. А вот это все остальное так, больше. Эхо. Так, ребята, что делать, я не знаю. Давайте я, может быть, послушаю это эхо сам. Да, я послушал это эхо. Оно действительно какое-то такое есть эхо. Я не знаю, что делать. Вот, если хотите, могу микрофон куда-нибудь в сторону отложить. Я не знаю, ну уже пусть будет так, ребят. Я не знаю, что делать. Я вам в скайп писал. Вам не интересен Рабинович на стриме? От Владимира сообщение, смотрите. Я посмотрю. Но там какая-то у вас переписка с ним была, что он где-то занят там или что-то, я не знаю. Я посмотрю, да, спасибо. Я помню переписку, и было интересно, но вот ваш корреспондент, он сказал, я где-то там в Сибири, где-то он там далеко, и в общем, или в Питере. Здравствуйте из Киева. Здоровеньки булы. Так, привет вам, Зеленоград приветствует из Германии. Hello, да, эхо есть. Татарстан, Питер, в чем сила? В правде, Наташа, в правде. И самореализации, правда, в самореализации. Никогда тебя общество ставит в ряд или там в строй и говорит налево, направо. То есть это тоже иногда неплохо. Знаешь, так, мозги отключил, встал и в строю. Вообще есть свой кайф в этом деле, безусловно. Вот. Но ну, не всем людям нравится в строю. Есть люди, которые в строю не могут. Вот моя Света, например, она в строю никак не может. Вот. А я нормально бы и в строю ходил. То есть мне нравилось так. Равнее налево! И грудь. Раз, это все. Хорошо. Хорошо. Я командовал женским взводом. Ну, он не был женским, но просто там одни девчонки были. Ну, когда военную подготовку проходили, у нас была группа. Блин. По-моему, 25 человек, из них 6 были мальчики, включая меня. Представляете? Вот я был командир учебного взвода. Так вот, я вам скажу, некоторые девки, они как родились в строю, так встала, грудь выпятила, так, ух, вот, а другая ходит, знаете, вот так они даже вот строем идут, и вот так она руками, вот так ходит в строю, представляете? Вот такие есть люди, совершенно не приспособленные. Поэтому в самореализации сила. Привет из Донецка. Да, это Донецким привет. Так, Ростов-на-Дону. Ростов-на-Дону уже был, вас там много сегодня у нас в линии. Так. Из Сум, Украина. Знаем Сумы, что мы Сумы не знаем. У нас жара. Ну, было бы странно, друзья, если бы был у вас снег сейчас. Так, вы попадали в серьезные ДТП. По деревянному стучу. Знаете, в наше время говорили, стучи по своей голове. Вот я и по голове постучу, чтобы не надо нам этого ничего. Нет, не попадал и не стремлюсь. Но у нас тут, знаете, люди вообще аккуратно ездят. Чем больше люди зарабатывают, вот, ну, во всяком случае, в американском обществе, тем аккуратнее они ездят. Ответственность, знаете, вот. И у нас тут как бы такое место, где все хорошо зарабатывают, все такое дорогое. Вот. И так они не лихачат. Лихачат у нас немножко мексиканцы. Они любят это дело. Но они и водят хорошо, надо сказать. Водят неплохо. Так, Теплая вечерняя Москва с вами. Москва. Вечерняя Москва. Это конфеты такие. Можно еще теплая Москва. Нехорошо теплая водка. А вот, скажем, Москва вечерняя теплая, замечательно. Так, это что ж, сентябрь уже, ё-моё. Бабье лето, что ли, намечается у вас там? Нормально все, нет никакого эха. Вот видите как, друзья, когда человек правильный, то у него и эха нет. Так, что вы думаете по поводу отчета об улучшении ситуации с безработицей? Упало до 8,4%, говорят. Да, сегодня было сообщение. Дело в том, что раз в месяц это дело подают. В первую пятницу каждого месяца нового. Вот сегодня первая пятница сентября. Сегодня опубликовали результаты за прошлый месяц. Я там посмотрел только заголовки. Я внутрь не успел там глянуть, что там внутри. Но это состояние на, там, скажем, 3 недели назад. Сейчас, я думаю, похуже немножко стало, потому что буквально на днях было сообщение, что ожидали, что будет создано, будет создано там сколько-то рабочих мест, а создалось на 500 000 меньше. Поэтому это такая скачущая немножко статистика, но, конечно, лучше, чтобы было 8,4, чем 10,4, правда? Это же как бы все понимают. Конечно, хорошо. Имейте в виду еще вот какую вещь. Дело в том, что довольно большое количество людей, которые оказались без работы, не пошли дальше искать работу. Ну, скажем, люди, которые уже в возрасте. Есть люди вообще в пенсионного возраста, но вот он работает и работает. Но если уже потерял, то потерял. Кроме того, сейчас что произошло в связи с тем, что дети в школу пошли, многие женщины ушли с работы вообще, потому что детей некуда девать. И они просто поуходили с работы. То есть стал вопрос приоритета. Там семья, дети, работа. Ну что делать? Вот. Поэтому я думаю, что вот может быть за счет этого тоже что-то происходит. То есть какое-то количество рабочих мест освободилось за счет того, что люди просто ушли. Почему так долго нет результатов суда по поводу победителей ДИВИ-2020? Ну, друзья, когда ты чего-то ждешь, так и каждый день идет за месяц. Понимаете? А когда наоборот, так вроде мяукнуть не успела, а уже вот оно. Понимаете? Да, конечно, хотелось бы быстрее. Конечно, каждый день на счету. Что там осталось-то до 30 октября, правда? Ну вот, судопроизводство такое. Знаете, не так все просто. Дядь Миша, привет. Здравствуйте. Вы говорите, что ключевым является то, может ли человек сам обучиться тестированию 5% или нет. Но их можно обучить, там еще 80. В чем принципиальная разница между этими людьми? Ну, вы знаете, вот есть статистика такая. Я не знаю, насколько это научно подтверждено. Но вот так выдается как факт жизни, что 2% людей являются лидерами. Просто вот природа так нас создает. 2% людей это лидеры. Им не нужно никакого руководства сверху. Они сами начинают что-то делают и идут вперед. 14% людей являются, ну, как бы, такими не совсем лидерами, но они нуждаются в минимальном руководстве. Минимальном. Вот. А, соответственно, что там остается, значит, минус 16. А 84% людей нуждаются в таком пристальном руководстве для того, чтобы довести что-то до ума. Я думаю, что это и к образованию тоже относится, понимаете? Вот те 84%, да, у нас, а я говорю 80, ну, может быть, 84, там я говорю 5% могут сами, может быть, 2 могут сами, понимаете? Поэтому мы так устроены, это же не... Вы говорите, в чем они отличаются? Если вы можете это сделать, то наверняка вам в жизни уже приходилось много раз делать что-то похожее, и вы успешно это делали. То есть браться что-то и доводить до ума. Понимаете? Есть люди, которым не нужен внешний формат никакой. Им не нужно, чтобы было расписание, чтобы был педагог, чтобы, или там начальник, чтобы он смотрел за ним. Он просто берет, делает и все. А есть люди, которые, если их организовать, сделают, а если не организовать, то не сделают. Есть такие, что вот им надо немножко организовать, да? Дать домашнее задание, проверить домашнее задание, сказать там с 3 до 7 у тебя вот этот, там с 7 там, до 7:30 перерыв, понимаете? А есть люди, которых ты... И они сделают уже все, они уже пошли. А есть люди, которым ты и время назначил, и домашнее задание дал, а они его все равно не сделали, они находят массу причин и туда, и сюда, и так далее. С ними же тоже их вообще невозможно поднять никак. Даже если ты будешь ними очень плотно заниматься, никак. В чем принципиальная разница? Я думаю, в значимости того, что они делают для них на данный момент. То есть, один и тот же человек, один и тот же вид деятельности или один и тот же вид результата может быстренько поднять и добиться, да, а может никогда. Только потому, что ему не очень надо. Мы, как биологические существа, понимаете, мы делаем то, что надо. И мы не делаем в запас, впрок там и так далее. Но, допустим, там тигр сожрал антилопу. Сожрал и переваривает, и опять переваривает, и снова переваривает. Надо будет пожрать еще, он пойдет еще антилопу найдет. Понимаете, он не грохнет 3 антилопы сразу, чтобы они у него лежали вот там и ждали, когда он снова кушать захочет. Он не создает запасов никаких. Понимаете, поэтому, если нужно, мы встанем и пойдем. А если не нужно, и не встанем, и не пойдем. Понимаете? Вот я читал какую-то историю, я не знаю, там, насколько это правда, но вот, что бабка там уже помирать совсем собралась. А тут у нее дочь погибла. Ну, бывает, вот погибла дочь. Остался ребенок там 4-летний. Бабка встает, и там еще 20 лет этого ребенка растит. Как молодая. Понимаете, то есть какие-то у нас ресурсов, я не знаю, на 10 президентов хватит. Но это ресурс, его же надо задействовать. Каким образом задействуется ресурс? Возникает потребность, а раз, а ресурс есть. Поэтому у нас ресурсов столько, у нас потребностей столько нет. Вот какая вещь. Как только возникает потребность, надо сказать, что наш ресурс вообще не ограничен. Я читал такую мысль, что все, что человеку придет в голову сделать, что еще не все придет, но то, что придет в голову, что он это хочет сделать, ресурс у него есть. У него уже достаточно ресурсов. Осталось захотеть пойти и сделать. Вот я бы так объяснил. То есть, когда человек что-то не делает, он в порядке. Понимаете, он в порядке, у него все хорошо. Не было бы хорошо, он бы уже бегом бежал и там, наверное, не знаю, кенгуру бы обогнал. Понимаете? Если бы было, вот зачем? Так, бывает, в принципе, хочется, знаете, как у Салтыкова-Щедрина есть потрясающая вещица, почитайте, если настроение будет. Наверняка все это в сети есть. Называется «Культурные люди». Я вообще очень любил Салтыкова-Щедрина, когда мы в СССР жили. Это была единственная практически открытая антисоветчина, которую печатали большими тиражами. И вот «Культурные люди». И там просыпается с утра такой, знаете, вот, и он говорит, вот проснулся, говорит, я недословно, но так своими словами, проснулся, говорит, с утра, и что-то хотелось. А эта речь идет о 19 веке, там, 70-е годы. Так. И он говорит, что-то хотелось. То ли Конституции, то ли осетрины с хреном. Понимаете? Вот. Поэтому, ну да, ну да, то ли осетрины с хреном, то ли Конституции, или как там говорят, то ли посрать, то ли жениться, понимаете? И так, ну, жениться может не обязательно, а вот первое, конечно, ему там, сподручнее сделать. Вот и все. Или у Жванецкого есть такая, да? Надо очень хотеть. Если не очень хочешь, то и не очень получаешь. Понимаете? Увидеть туалет и добежать до него. Говорит, но нужно очень хотеть. Привет из Узбекистана, из Самарканда. Ой, Самарканд. Вот уж, наверное, где не холодно-то нынче. Из Витебска. Замечательно, Танечка. Из Витебска. Что-то там тихо у вас там, не колотят вас там дубинками-то. Смотрите аккуратненько. Что там по новостям, по Дивилы Тирея? Все ждут положительных результатов. Сергей, не знаю. Но вот как только будет, я первый прибегу и все раструблю. Так, я могу, конечно, зайти на сайт этого человека. Он называется Брит. Оп, сейчас я, секундочку. Брит. Так, ты написал Дрит. Почему Дрит? Когда Брит Саймон. Саймон Сэз. Брит Саймон Сэз. Что пишет у нас Брит Саймон? Давайте поглядим. Есть ли что-нибудь новенькое? Нет, друзья, нет. Вот уже несколько дней никаких обновлений нету. Ну что могу сказать? Вот последняя фраза, которая там написана, давайте я вам прочитаю. Там, значит, записки по этому слушанию, которое было. Тут идет текст этого слушания, кто чего сказал и так далее. Тут много комментариев еще пишут, можете там поучаствовать. Но, в принципе, заканчиваются эти ноут с такими словами. I think it will be a few days before we get an answer. Hopefully, by the end of next week. End of next week – это как раз сегодня. Да? То есть он говорит, я думаю, что пройдет несколько дней, прежде чем будет ответ от судьи. Будем надеяться, что до конца следующей недели. Конец следующей недели – сегодня. Ну вот что я могу сказать. Да, это было 27 числа, по-моему, да? Наверное, 27 числа августа, вот как раз неделька прошла, ну, что сказать. Так, ладно, идем. Витебск из Твери. Друзья, надо же, какая вроде большая страна у нас была, а откуда там привет не передадут, вроде там бывал. Так думаешь, надо же, как интересно. Или знаю кого оттуда. Такой мир. Калужская земля, как же, в Калуге бывал, знаете, в Калуге бывал, так, привет из Киева, да, в дом-музей Циолковского, ну и так погулял, из Киева, а уж в Киеве бывал, и в Ялте бывал, вот тут Макс привет передает, давненько из школы не стримили, ну, что произошло, я камеру забрал и домой унес, понимаете, и она у меня дома. Поэтому, что тут? Вот. А тут вот, я говорю, мероприятие, связанное с тем, что у Софии день рождения, мы все придем, будем ее поздравлять. Как-то критически повлияет решение ФРС на среднего обывателя. Трудно сказать, Андрей, очень трудно сказать. Слишком большой ущерб нанесен бизнесу был. Понимаете? Очень много бизнесов просто позакрывалось. Поэтому, что тут скажешь? Я не знаю. Не знаю. Будет ли это, ускорит ли это развитие бизнеса? Вот смотрите, когда предыдущий был кризис, рецессия была при Обаме. Ну, кстати, началась при Буше, потом передали Обаме. Interest rate стоял на нуле, вот как сейчас он на ноль упал. Только сейчас его поставили на ноль с криками о том, какая у нас гениальная и хорошая экономика. А тогда его поставили на ноль, потому что была это Great Recession, да, то есть задница была очень серьезная. И interest rate простоял на нуле года, по-моему, до 15-го, вот так. То есть хороших так лет 5-6 был на нуле. И это все, безусловно, сказалось положительно на развитии экономики, но мы не видели, чтобы она бумировала, понимаете? Да, начиная с 2011 года, потихонечку снижалась безработица, да, там где-то с 9% там допрыгалась до 5%, с 2011 года до 2016. Потихонечку, не было никакого взрывного такого процесса. А сейчас что происходит? Значит, у нас interest rate на нуле, до пандемических времен. До пандемических. Опять, никакого взрыва не произошло. Нам говорят, ну хорошо, мы не будем повышать интерес, еще вот неизвестно как долго, хрен с ним, пусть уже будет инфляция. А где инфляция? Ну, не та инфляция, когда деньги печатают лишние, а та инфляция, когда начинается повышенный спрос, и за ту же самую работу, поскольку конкуренция за рабочие руки, то начинают больше платить за ту же самую работу, деньги обесцениваются. Этой-то инфляции мы не видели уже, я не знаю, там 20 лет, такого не видать было. Понимаете? Поэтому как оно повлияет, я не знаю. существенно, что меняется ментальность, меняются приоритеты. Вот мы 20 лет, страна 20 лет, считай, в застое таком. Ничего не происходит. Но это, в частности, результат того, что как только начинало разгоняться, они сразу гасили это, повышая interest rate. ФРС это делал. Поэтому, может быть, мы совершенно на другой траектории были бы, если бы они позволяли больше инфляции, они уперлись бы в эти 2% и так далее, и так далее. Может быть, не было бы вот такого, как сказать, разочарования в обществе, и вот не назревали бы вот эти гроздья гнева, понимаете? Хрен его знает, но что сказать. Во всяком случае, это перемена в парадигме. Эта парадигма существовало 40 лет. И был такой Волкер, начальник ФРС тогда еще. Вот. И вот этот Волкер, он вот с этим пришел. И это было почти 40 лет назад. Вот это как получается. Из Шотландии нас приветствуют. Как у вас решилась проблема с опухшей мебелью? Будете менять или что? Сейчас контрактор ходит, там у нас строитель, который говорит, какие панельки заказать. Там-то. Все дверцы надо будет менять, потому что дверцы, они протерты да нельзя. Внутри шкафчиков все абсолютно нормально, но кое-где стенки вертикальные там распухли тоже. Поэтому сейчас определяется, чего прикупить, и дальше все это будет там меняться. Но, слава богу, пол нормальный, стены нормальные. Плинтуса, они там смехотворные, там вообще ничего не стоят. Поэтому, вот, я не знаю, во сколько это выйдет по деньгам. Там есть security deposit в размере там около 4000. Я не думаю, что этих 4000 хватит, с учетом не только панелей, которые нужны, но еще работа, которая там есть. Но самое интересное, что самое неприятное. У нас на 8 число, уже жилец был туда. То есть был человек, который хотел снять, стоял с деньгами. Мы ему говорим, чувак, мы не успеем до 8 числа починить. И все, то есть мы потеряли как бы. Ну, ничего страшного, будет другой, но я просто говорю, что я не знаю. То есть, когда я посмотрел на это на все первый раз, я сказал себе, это, наверное, тысяч на 20. Ну, а дальше я вам расскажу, я буду вас в курсе дела держать. Страховка. То, что вы говорите. Есть разные виды страхования, но, в общем-то, страховка оплачивает такой, знаете, accidental damage, то есть что-то, что жах и произошло. Вот, допустим, наводнение, если есть страховка от наводнения. Жах, значит, есть страховка и наводнение. Жах, землетрясение, если есть страховка от землетрясения, это все отдельные страховки, и наводнение, и землетрясение, это отдельные страховки. Жах, пожар. Понимаете? Вот что-то произошло. Жах, обрушение. Вот, допустим, стояла балка, и балка сгнила. И вы говорите, надо балку заменить, а то рухнет там крыша. Так вот, прогнившую балку страховка не оплатит замену. А вот если балка таки обвалится и крыша рухнет, вот тогда страховка заплатит. Потому что обрушение крыши – это эксидент. А то, что балка гнила, она 20 лет потихонечку гнила, 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 это накопительное. Понимаете? То же самое и здесь. Тот ущерб, который произошел в отношении там, этой мебели, он накопительный. Это ее долго, методично, планомерно. Там ее чем-то, вот, значит, эту мебель разрушали. И она разрушилась. Но это не было каким-то accidental, понимаете? Вот. Для этих дел есть нестраховка, для этих дел есть там гражданский суд, да, там не уголовный, а гражданский. Вот, да, можно, если у кого-то претензии материальные там к другому человеку, так можно. Да, в мире все сильнее растет антисемитизм с обоих флангов. Справа расстрелы синагог, теории заговора, слева демонизация Израиля, сионизм равняется расизм и так далее. Не страшно ли вам жить, когда вокруг такое творится? Я думаю, что вы драматизируете, причем, я бы сказал так, неуместно драматизируете. Значит, во всем мире антисемитизм снижается. И вот в Соединенных Штатах, например, я помню, это не было вчера, но там лет 6-7 назад. Вот был опрос общественного мнения, значит, вот говорили так: я не буду голосовать за человека на должность президента, если он черный, там еврей, мусульманин, там еще что-то, еще что-то, еще что-то. Значит, примерно 6-7%, 6-7% сказали, что они не будут голосовать за еврея и черного. Процентов 15 сказали, что не будут голосовать за мусульманина. Поэтому я бы сказал, что такой толерантности к евреям, как есть сейчас в мире, не было, даже трудно сказать, когда была. Вот, поэтому это если мы про Америку говорим. Значит, больные люди на голову, безусловно, есть. То есть больной на голову человек может пойти там и кого-то застрелить, или ножиком пырнуть, или там еще что-то. Это правда. Безусловно, есть обострение. Это не антисемитизма, но, может быть, антиизраилизма, да, в арабских странах. Конечно. То есть, в целом, если на историю посмотреть, взаимоотношения арабов, и, в смысле, мусульман и евреев, то это, в общем-то, история достаточно, ну, дружественных отношений, не антагонистических. Были там эпизоды, но по сравнению с тем, что творилось в христианском мире, понимаете, просто даже говорить не о чем и вообще просто ноль. Вот, поэтому, видите, сейчас ситуация меняется. С появлением Израиля, конечно, вот это дело в арабском мире, в мусульманском мире сильно взбудоражило их. И вместо того, чтобы как они тысячелетиями друг друга убивали, они теперь как бы обратились совместными усилиями против Израиля. Но вот то, что вы тут пишете, вот это вот все, расстрелы синагог, в Соединенных Штатах вот за то время, что я могу припомнить, а здесь 30 лет, был один случай вот недавно связанный с... Я считаю, что это напрямую связано с Трампом, потому что он вот эту нетерпимость как бы пропагандирует и раздувает, и подливает туда керосинчику и так далее. Вот, и не только, и мечетей, вот вы говорите, синагог, и мечети тоже расстреливали. Вот, поэтому, ну, вот это какое-то обострение сиюминутное. А так, в целом, страшно ли мне жить? Ну, во всяком случае, как еврею, нет. Мне не страшно жить, как еврею. А я вам другое скажу. Я читал сейчас статистику, ну, потому что все внимание обращено вот к вопросам выборов, и мы видим, как меняется стратегия там той партии или этой партии в преддверии выборов. Ну и поскольку Трамп как бы существенно проигрывает по опросам общественного мнения, то вот последний год там с лишним мы видим, как меняется стратегия республиканцев. Они должны крутиться, потому что они проигрывают, они очень, так сказать, энергично одну стратегию, другую стратегию, третью стратегию там, и так далее. И вот сейчас, например, очень активно отрабатывается версия, что если придет Байден, то будут беспорядки, погромы, там, я не знаю, коммунисты придут, уже Байдена рисуют как такого отчаянного коммуниста, и все такое. И как бы страхи нагнетают. И вот опрос показывает, спрашивают людей, а вот вы боитесь ли вы там, что вот какое-то насилие там или что-то такое? 7%. 7%. То есть, даже если вы посмотрите на республиканский электорат, да, это не 7%, это может быть там, я не знаю, там, ну, 45, 46, нет. Вот они не боятся. Республиканцы не боятся. Понимаете? 66% людей, и демократов, и республиканцев, 66% сказали, что они не видят никакого увеличения преступности вот там, где они живут. То есть, я к чему говорю? Если узнавать о событиях с экрана телевизора, то может показаться, что Америка в огне, там евреи по подвалам сидят, там еще такое, там боятся высунуться и так далее. Но в целом нет, вот ходят и ходят. Я вам скажу, а кто в состоянии отличить еврея от нееврея? Ну вот в Америке, например. Ну если он не ходит в ермолке, если у него нет пейсов, там и вот этого лапсердака, и шляпы вот этой. Кто скажет, что он еврей? Кому, как вообще как? Понимаете? Поэтому я не вижу этого ничего такого. В Израиле, конечно, там как бы на линии фронта живешь, там другие, на фронте и в тылу же разные ощущения. Насчет того, что страшно ли, когда вокруг такое творится, страшно, неприятно, мерзопакостно, но это не связано с еврейством, ну никак. Это связано с совершенно другим. Совершенно другим. Вот я тут читал вчера, что ли, позавчера статейку. Там мужик пишет, ну он вообще из Канады сам. И он говорит, что он когда жил в Канаде, Америка была как просто как что-то, ну как сказочная какая-то страна. И вот. И он говорит, в 2004 году, четвертом, он получил гражданство американское. Там он, ну, тут жил, работал, гражданство получил. И он говорит, и вот прошло 16 лет, он говорит, с 2004 года. И я спрашиваю себя, говорит он, а где та страна, которая была сказкой, где та страна, в которую я приехал, где та страна, в которой мы были раньше, понимаете? И вот я согласен с ним очень. И я, и Светлана моя, да мы говорим, нет той страны, ее больше нет. Понимаете? Поэтому это меня беспокоит. И то, куда мы катимся, в этом смысле, меня тоже беспокоит. А так, что же? Привет из Бузулука. Представляете, друзья, вот кто из вас может сказать, где находится Бузулук? Вы, конечно, можете мне ответить. Это можно всегда погуглить. Погуглить каждый может. Ну, я утрирую тоже, многие не могут. Но, ну вот, Бузулук, пожалуйста, друзья. Так, наверное, мне нужно из скайпа выйти, а то тут он какие-то гуделки. Так. Мобил хоум – это нормальная покупка или лучше нормальный дом? Ну, послушайте, Настенька, любая покупка имеет смысл в определенных обстоятельствах для определенных людей в какой-то момент времени. Понимаете? А другая для других людей в тот же момент времени, в том же месте, это не имеет смысла. Поэтому вопрос, для чего? Я вам расскажу сейчас случай к этому делу. Не случай, так, ситуацию такую опишу. В городе Сан-Франциско, вот час езды отсюда на север, есть, ну, дофига народу. Вот наша волна эмиграции, это люди, которые, я там многих знаю, там большая тусовка есть. Люди с бабками там устроены нормально, там уже одни там, кто на пенсии, кто приближается и так далее. В общем, короче, люди, у которых, можно сказать, есть все. Не вообще все, но ну, все, что надо для жизни, все есть. И вот сейчас, последние полгода, вот эта пандемия, не сунешься туда, не сунешься сюда, но вот что делать? А надо как-то тусить, надо как-то... Они сейчас массово, значит, есть такой город Калистога. А в этой Калистоге там источники. Знаете, вот как, с чем сравнить, даже не знаю. Хотел сказать горячий ключ, но это не горячий ключ, еще источники. И там, так знаете, вот маленькая, крохотная эта Калистога, но там магазинчики сувенирные, и такие стоят отельчики, в отельчике бассейн, в бассейне бьет, значит, ну там подогревается водичка родниковая, такая, не родниковая, я не знаю, ну, источники с солями, там, со всеми этими делами, там недолго просидишь в этой водичке, там, знаете, нагрузка такая. И вот люди туда едут, короче, они присмотрели там местечко, и там Mobile Home Park, близко к такому комплексу, который им нравится. И, тогда, и они там вот чек 15 уже накупили этих домов, мобилхоумов. Большие, там 170, 200, 220, 250 квадратных метров. Вот такие они, знаете, громадные. Стоят 3 копейки, там 100, 120, 130 тысяч. Вот. И они накупили эти самые дома. От Сан-Франциско там езды вообще говорить не о чем. Вот как я на дачу езжу, там в Санта-Крус 45 минут, ну, может быть, там час, я не знаю. И вот они туда приезжают, ну, может быть, там чуть больше. Они туда приезжают на выходные, но их там 15 человек. Понимаете, 15 человек, у которых есть вот эта собственность, а еще там столько же могут приехать и погостить. Понимаете? И вот у них там веселье, тусняк, там все дела. В этом смысле mobile home, дача, да, вот как дача, изумительно. В тех обстоятельствах, которые сейчас, потому что когда можно было поехать куда угодно, никто тебе не даст 100 тысяч или 150 тысяч за этот mobile home, когда можно поехать и туда, и сюда, и у них есть деньги поехать куда угодно. Но когда некуда ехать, ну что, ну вот они купили этот mobile Вот, значит... Здравствуй, наш дорогой друг. Это они, человек по-английски пишет. I so happy. I am. Окей, хорошо. So happy to listen to you. Хорошо, замечательно. Have a good weekend. See you. Вот человек хотел по-английски и написал. Ну и правильно. Взаимно, Алик, взаимно, Алекс. Так, мне без малого 26. Ну, 26 уже, чё ж, большой мальчик. Хочу стать программистом, но о принципах работы ПК знаю мало. Они никто не знают ничего о принципах работы ПК. То есть последнее, что знает программист, это принципы работы ПК. Ну, то есть, конечно, те из них, кто учился в университете на компьютер сайенс, вот да, там преподают немножко. Решил начать с самых основ. Изучаю архитектуру ПК. Как считаете, не слишком ли глубоко копаю? Хорошего вечера. Вы, во-первых, копаете слишком глубоко, во-вторых, совершенно другую траншею. То есть вы поставили вашу лестницу, другими словами, не к тому забору. Так вот. Идут два кабана по лесу. Так, это анекдот, хорошо. Навстречу к ним идет медведь. Кабаны напряглись. Медведь подходит и говорит: «Салям алейкум!» И кабаны между собой: «Ух, слава богу, мусульманин!» Вот ты, ё-моё. Друзья, это такой мусульманский анекдот. Слава богу, мусульман. Вообще-то действительно что-то в этом есть, да. «Салям алейкум!» Да. Ладно. Так приятно слышать дежурного по США. Михаил стримит и на душе спокойно. Значит, мир на месте. Да не то слово, не то слово. Здравствуйте, Михаил. Вы рассказывали о зарплате начинающего тестера в $30 в час. Значит ли это, что за день можно поработать часов 20? Или есть ограничения? Либо это сумма из расчета зарплаты за год? Ну, это усредненно. Бывают такие контракты, где платят сверхурочно, это правда. Ну, насчет 20 часов в день, я думаю, вам не стоит работать. Вы потом 3 дня отсыпаться будете, а потом в госпиталь попадете. И еще неизвестно, выживете ли. Поэтому 8 часов я не знаю. Ну, часов 8-10, да, так люди работают. Но вы можете работать и 12 часов. Это не значит, что вам дадут 12 раз по $30 в час. Это может так и остаться $30 в час, условно скажем, 60 тысяч в год. Да, и вот так получаешь зарплату свою. То есть могут платить сверхурочные, могут не платить сверхурочные. Я бы на вашем месте подошел к этому делу так. Я бы поработал $30 в час, там, 4 месяца, а потом ушел бы куда-то на 35, на 38, на 40. Поработал бы там полгода, ушел бы на 50. Вот, и тогда смотришь, вроде и часов-то 8, а денег намного больше. И во время работы не дурака бы валял, а делал какие-то вещи, которые потом можно продать на следующем интервью и так далее. У меня есть девочка. Сейчас я думаю, могу найду я. Найду ли я у себя ее в скайпе? Ах ты ж, Господи. Ну, давайте я сейчас зайду в скайп, посмотрю, где у меня скайп, ё-моё. Я не помню. Я вспомнил ее фамилию. Сейчас я вам найду. Ну, где? Вот она у меня. Так. Я вам почитаю так, с голоса. Значит, она пишет. Она пишет. Доброго дня. Это она пишет во вторник. Да, сегодня пятница, во вторник. Доброго дня. Я получила отличный офер. $52 в час. Это моя вторая работа. Она отучилась где-то года два назад, там, с копейкой. Прям чудеса. Каждый раз вспоминаю вас добрым словом. Вопрос. А как мне обезопасить себя и мой офер? Все. Так, ладно, так, теперь. А еще хотела спросить. Может быть, может, у вас был подобный опыт? Вторая компания сегодня будет звонить и предлагать мне офер. Первое интервью с ними было месяц назад. И я прошла аж 6 встреч, включая выполнение проекта по автоматизации их сайта. Я сделала все отлично, и их рекрутер предложил $38 в час. Я была на рынке пару дней, и мы изначально обсуждали эту цифру. Я отказалась, объяснив, что у меня уже есть офер на 52, с возможностью роста к $65 в час, если я возьму на себя автоматизацию. И тут началось, еще раз, это человек, который 2 года работает. И тут началось, рекрутер звонил по 2 раза в день, чтобы я подождала с подписанием текущего оффера на 52, так как они попробуют согласовать 52 тоже. Я написала, что буду рада видеть официальный оффер от них и планирую выбрать лучший из двух. На его вопрос о желаемой зарплате для их компании я ответил, что пойду к ним 100% за $60 в час, так как я буду писать автоматизацию с первого дня. Рекрутер был в шоке, долго объясняя, что мы о 38 договорились, а я тут 52 получила. Было много смс, что они дадут офер быстро, что это только для меня такая услуга, чтобы я подождала. Были звонки о том, что они такие классные, и они так много делают, чтобы дать больше 38. А я-то просто жду от них 60, или я откажусь, и я сказал им об этом сразу. И вот сегодня опять рекрутер назначил мне беседу на 30 минут, а потом с менеджером еще на 30 минут. А про офер они пока сказать не могут. Видимо, будут уговаривать меня по очереди, чтобы я взяла их таинственный офер, что ниже $60 в час. Как мне аккуратно выйти из этой ситуации? Мне так стыдно, а, ребят? Мне так стыдно, что я потратила их время, писала эссе. Они требовали 4 разных эссе от меня. На каждом этапе с описанием их ценностей, компании, проектов. Я прошла все тесты. И вот теперь кручу носом, торгуюсь. Ужасно стыдно. Я ей говорю, это их проблема. Они месяц не просыпались. И это они ваше время профукали. Скажите им, что уже подписали. Так, дальше она пишет. Так, я тут некоторые сообщения, которые я не хочу зачитывать сейчас. Так. Пишет, спасибо. До сих пор не верится, что вот через 2 года уже на $52 в час можно работать для такой огромной компании. Спасибо вам за путь. От второй компании я все-таки увидела офер тоже, но на $52 также, просто хотела поделиться от радости. У меня муж сварщик, вот тоже она пишет, высшего класса, 20 лет, и в США очень сложные проекты делает, 30 в час потолок, говорит, хоть переучивайся в IT до старости лет и так далее. Вот такая девушка, я на самом деле подумал, гляну-ка я... где она живет, потому что $52 в час, как бы ценность, зависит от того, где ты находишься. Сейчас я гляну. Так, живет у нас девушка в Колорадо, друзья. В Колорадо. Город Вестминстер. Колорадо. Знаете, в Колорадо $52 в час? Вы даже представить себе не можете. Да и не надо, друзья. Это жуткие деньги. Жуткие. Идем дальше. Так. Такая интересная география подписчиков, что все-таки да, здравствует интернет. Да, здравствует. Нет, здравствует. Да, лишь бы мы все были здоровы, в хорошем настроении. Конечно, интернет великая вещь. Что говорить? Мария, как бы мы с вами подружились, вот, и если бы не интернет. Так. А правда, что в Америке говорят «грошери», а не «гроссери». Вы знаете, что и так говорят. То есть, некоторые говорят «грошери», да. Есть люди, говорят «грошери», но говорят «гроссери». Это сколько угодно. Я говорю «гроссери». Привет из Приднестровья. У нас тут, вот в Кремниевой долине, я очень редко слышу «грошери». Так. Говорят, что Трамп хочет начать с 1 ноября массовую вакцинацию населения США от вируса. Это безопасно? Я извиняюсь, а чем это самое вакцинировать-то? Слюнями, что ли? Вакцинацию. С чем? Так, здравствуйте, Михаил. Давно не была у вас. Так хорошо же, заходите. Как дела, настроение? Вы отлично выглядите, ласточка, викусик. Ну, чтобы мне не выглядеть, если настроение хорошее, тем более и вы еще пришли. Я соскучился, вас долго не было, и вот вы тут с нами. Добрый день. Подскажите, как себя держать фокусированным на обучении и программированию и не опускать руки, когда сталкиваешься со сложностями. Да радоваться надо, когда сложности. Когда сложности, это значит, что оно так зайдет сейчас в балду, что уже никогда оттуда не выйдет. Понимаете? Хуже нет, чем когда без проблем заходит. Потому что вы не учитесь при этом ничему. Понимаете? А когда через битву, через непрохождение, и вот Вы тогда 10 раз больше знаете, чем тот, кто с первого раза запустился. Нормально, это хорошо, это часть процесса, понимаете? То есть вы хотите научиться плавать, но вот если бы в воду при этом не погружаться, как же так? Или вот хочется иметь детей, но вот рожать, понимаете, это же надо рожать их как-то. Ну да. Ну, ты же хочешь деток-то, правильно? Ну, рожай на здоровье. Михаил, добрый день. Подскажите, как себя держать фокусированным? Да, это было. Как бы вам служить на суше, да только ленточки бы носить, да, как у Акуджавы. Так что, второй выплаты 1200 не будет, Анечка. Оно идет к тому, что будет. Но для того, чтобы это было, значит, демократы с республиканцами в Конгрессе должны сесть, сделать закон, и чтобы оно уже пошло. Вот. Ну, конечно, никто не оспаривал того, чтобы дать денег. Ни демократы, ни республиканцы не отказывались дать вот эти 1200 баксов. Речь шла только о том, что там более большой пакет. И вот надо как-то договориться вот там вот с этим пакетом. Эту часть не оспаривал никто. Правда, люди в Лос-Анджелес можно снять за студию за 2000 долларов. За такую цену можно ли снять жилье в долине? Я думаю, что в Лос-Анджелесе можно снять за гораздо меньшие деньги. Потому что за 2000 долларов вы студию снимете в долине легко. Вот. Да, то есть в Лос-Анджелесе дешевле. Я думаю, что в Лос... Я не знаю там пропорции в ценах. Понимаете, еще тонкость. Лос-Анджелес очень большой такой мегаполис. Так же, как Нью-Йорк, например. И там есть места получше, еще получше, вообще блеск. А есть такие, знаете, скромненькие. Поэтому диапазон ценовой в Лос-Анджелесе намного шире, чем, например, в Кремниевой долине. Да? То есть в Кремниевой долине вы сильно не можете упасть. Тут нет такого жилья, чтобы за 300 долларов в месяц или за 400 там комнату. Понимаете? А в Лос-Анджелесе и в Нью-Йорке можно все. То есть вы скажете, это что же за комната такая, и что там вокруг? Может быть, там пулеметы там строчат каждую минуту. Ну, я утрирую. Но там есть за эти деньги. Понимаете? В Кремниевой долине такого нет. Вот. 2000 долларов на студию вам хватит и в Кремниевой долине тоже. А уж в Лос-Анджелесе у вас еще и останется. Привет из Атланты. Вы в курсе? Привет, привет. Что с решением суда по отмене прокламации? Я думаю, что как только решение будет, мы будем в курсе, но просто еще решения нет. Привет из Молдовы. Северодонецк передает всем привет. Там, да. Ну, зависит от того, что с кем в строю быть. А, вот тут Татьяна говорит, что хочется ли быть в строю, зависит от того, с кем ты будешь в строю. К сожалению, Танечка, к сожалению, обычно, если ты уже попадаешь в строй, то, ну, уже с кем придется, с тем и будешь. Понимаете, мы не выбираешь. Ты никогда не выбираешь, с кем быть в строю. Понимаете? И по росту тебя поставят, или там еще по какому признаку. У меня отец служил в охране Кремля во время войны. Там какой-то период времени был непродолжительный. Вот. Из училища. Из офицерского училища его распределили там в 42-м году. Распределили то на охрану Кремля. И вот он там служил-служил. А потом была команда, что всех, кто ростом ниже 1,75 м, из Кремля убрать. А он был там 1,72 м, например. И вот перевели его на охрану центрального телеграфа. Там, понимаете, да? Вот, поэтому там. То есть, что повлияло? Ну вот рост. Понимаете? Я к тому, что в строю. Ты понимаешь, когда ты уже в строю, ты не смотришь, ты говоришь, есть и идешь. Да. Зависит от того, с кем в строю быть. Привет из Уфы. Смотрите, вот и в Уфе был. Мимо Салават Юлаева на лошади такой здоровенный. Поезд, когда подходит к Уфе, знаете, там очень красивый памятник такой. И место такое подобрано потрясающе. Да, привет из... Да, я тогда... Мне понравилась фраза «местные люди», они любили ее повторять, что вот там Башкирия – страна вечно зеленых помидор. Вот мне запомнилось. Привет из Казахстана. Привет, салам из Алматы. Смотри, как они тут прям все сбежались из Казахстана, прям один за другим. Насколько вероятен бунт вооруженных республиканцев в случае проигрыша Трампа и его отказа признать результаты выборов? Очень много есть спекуляций на этот счет. Вот. Но я вам вообще скажу такую вещь. Безусловно, в стране на руках довольно много единиц огнестрельного оружия. Тут такое ощущение, что тут на каждого найдется. Но если мы посмотрим по количеству, ну, то, что называется household, домохозяйство, да, там может быть один человек, а может быть 10, но, значит, какой процент household имеет зарегистрированное оружие, то это примерно процентов 10. Ну, навскидку. Так, это не 70%, не 80%, не даже не 45%, понимаете? Это всего лишь вот там в каждом десятом доме есть оружие. То есть в основном люди живут без оружия и без этих всех дел. Насколько вероятно, что какие-то отморозки там куда-то сунутся, я думаю, что в тех масштабах, в которых это можно себе представить, как бы сил полиции, там, Национальной гвардии и так далее, хватит на них с лихвой, так скажем. Другое дело, что у нас есть президент, который будет их подзадоривать, или, скажем так, мы не удивимся, если он будет их подзадоривать и настраивать, и поднимать, там, и так далее. И этому же президенту одновременно и армия подчиняется, представляете? Он же еще главнокомандующий. Поэтому очень много есть сценариев, и очень много есть публикаций, где они рассматривают сценарий такой. И в том смысле, в котором есть люди, которые хотят свой мозг этим делом засорить, значит, мусора достаточно. Ну, так. А мы с вами что, живем, идем дальше, там, все нормально. Татьяна Солошенко пишет. Новосибирск. И какую-то загогулину ставит. Таки да, Новосибирск. Привет из Харькова. О, тю! Из Харькова. Так, Алена, привет из Иваново. Так, там девчонки-то, много девчонок там еще, или все разъехались. Хотелось бы знать. Очки сменили. Нет, друзья, я их не менял. Это первые очки, которые мне вообще в жизни выписали. Это было на лет 15 назад. Вы знаете, как 15 лет назад, как людей гнобили вот этими очками. Но они очень удобны. У меня есть другие, вот, например, да? То есть, я могу вот так одеть, если хотите, вам, если вам больше нравится. Так более интеллигентно, да? Вы знаете что, ребятки? Нет. Мне еще вот такие, это для чтения. Но это совсем плохо. Значит так. Нет, друзья, эти лучше. В этих я вижу лучше. Поэтому интеллигентность интеллигентностью. У меня много очков дома. Там пар, я не знаю сколько. Там дикое количество. О, тут еще есть мои. Ну-ка, давайте так попробуем. Вы знаете, нет. Нет, вот те лучше. На удивление, знаете, вот очки, которые мне когда-то выписали 15 лет назад, вот они лучше. Тут еще что-то есть. О, слушайте, еще есть. Давайте попробуем. Эти. Так, пробуем. Нет. Нет, они хорошие, но вот те лучше. На удивление. То ли у меня зрение стало поправляться в лучшую сторону, но вот в этих мне легче читать. Странно. Привет из Беларуси. Привет. Так. Михаил, добрый день. Электросталь. Ой. Неужели население США не замечают, что у Байдена яркие проблемы со здоровьем? Что он может упасть когда-нибудь на своих выступлениях? Вам такой нужен? На днях я читал о том, как иностранные разведки, спецслужбы пытаются вмешиваться в ход выборов американских. Так вот, распространение фейков по поводу Байдена и вот всех, и что состояние здоровья, что он там у него Альцгеймер, там я все на свете. Этим как раз занимается российские спецслужбы этим занимаются. То есть вы в данном случае перепиваете вот этот бред, который они, значит, там. Да, это первое. Второе, я вам скажу, ну а что Гитлер лучше? Вот, это лучше? Странный вы какой, я просто поражаюсь, как вам в голову такое приходит. Так, привет из Беларуси. Имейте в виду, что вы сейчас действуете как агент российских спецслужб. Вот, значит, идете у них на поводу. Так, значит, поете по их нотам. Наконец я попала в эфир. Ну, это больше я попал, конечно. Так уж, приятно вас видеть. Из Владикавказа нам привет, друзья. Вот так вот. Владикавказ, тебе не фухры-мухры. Фруктов, наверное, много, да? Небось, там сидите целый день, фрукты вот так вот, фрукты кушаете-то. Из Владикавказа, да. Так, а у вас там вот во Владикавказе, там какую-нибудь чачу пьют? Или просто беленькую, как вот во всей России? Тоже хотелось бы узнать. Когда мы вернемся в состояние, когда рынок будет мести всех? Ну, давайте так. Состояние, когда рынок метет всех, это нездоровая экономика. То есть это экономика, в которой явно проблема, так сказать, с тем, чтобы находить более-менее адекватных людей, приходится брать все, что попало. Вообще считается, что хорошая такая экономика идет вместе с безработицей в процента 4, может быть 4,5. Вот так, 4-4,5. То есть, когда на исходе, так сказать, обамовского срока у нас было где-то 5, 4,8, это, в общем-то, была практически идеальная безработица по размерам. Вы не забывайте, что если, скажем, безработица 5%, то, может быть, там 1,5% это люди, которые просто между работами находятся. То есть не то, что они там год, два, три, пять сидят без работы и не могут ее найти. Понимаете? Да, то есть есть люди, которые просто... Тут было сокращение, а там месяц-месяц-два ушло, пока там в другое место пришел. Вот эти тоже составляют очень существенный процент. Ощутимый. Поэтому, когда мы говорим 5% безработицы, это значит, что реальная безработица, ну, действительно, человек не может найти работу. Ну, может быть, там и 3. Но если вы начнете нанимать тех, кто не может найти работу, это будет совсем плохо, потому что они вам просто ущерба больше принесут. Когда, ну, если, допустим, мы говорим про там начинающих тестировщиков, да, всех метет. Оно и сейчас более-менее неплохо. Я каждый день даю референсы двум, там, одному, двум, трем человекам. Каждый божий день. Каждый божий день получаю имейлы от людей, которые офферы там получают. У нас, правда, много студентов. Я не могу сказать, что там их было 20, понимаете, там, ну, много. Но, тем не менее, процесс-то идет. Вот. Мести всех. Конечно, когда ты говоришь себе, я никто, я ничто, я ничего из себя не представляю. Единственный мой шанс, это когда метет всех. Вот тогда и меня заметет. Но это как-то мне не симпатичный какой-то вариант, понимаете? То есть гораздо более симпатичный вариант, когда ты говорите, когда вы говорите себе, рынок не мертвый, он вполне живой, так? Значит, у меня есть возможность подтянуться тут, там, здесь и обойти всех на повороте. Все, вот это бинго, это твое, все твое. В таком рынке, как сейчас, вы можете все. Но вы, понимаете, слово «вы» можете, значит, вы делаете. Конечно, когда рынок всех метет, то вы, может быть, даже и не очень чего делаете, а все равно метет. Бывает. Но я вам скажу, что есть люди, которые в самом метущем всех рынке тоже ничего не могут. Такие люди тоже есть, понимаете? Поэтому ваша задача, как человека, который пытается прорваться, сказать себе, рынок получше, рынок похуже, но я от него не собираюсь зависеть. Я поднимусь на такой уровень, когда пойду и все сделаю. И все. Правда ли, что в США нельзя встать с палаткой, где захочется? Это ж надо же, чтобы в голову пришло, что можно где-то встать, где не положено. Это я уже настолько отвык от такого. Ну да, в общем-то, нет, где придется, нельзя, конечно. Нет. Но есть, послушайте, есть так много мест, где можно встать с палаткой, что у вас проблем не возникнет. Да. Правда ли, что в США нельзя встать с палаткой? Да, нет, нельзя. 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 Сколько часов в неделю эффективно учить Java с нуля? Без технического бэкграунда или upper... английского upper. Машенька, поймите правильно. Кто-то за 2 часа может поднять то, что другой за сутки не поднимет. Но вопрос не в этом. Вы должны себе сказать, я занимаюсь каким-то видом деятельности. Я не интересуюсь Ивановым, Петровым, Сидоровым, которые тоже это делают, как они быстрее меня, или медленнее, или где я, или что. Вы сравниваете себя с собой. Вы говорите, вот вчера я знала столько, а сегодня я знаю еще, еще, еще и еще. Поэтому вы просто идете вперед, идете в собственном темпе. В собственном темпе. Желательно, если вы учите программирование, ну, желательно хотя бы часа два в день-то заниматься. Меньше, меньше. Я боюсь, что просто вы ничему не научитесь. Если у вас есть бэкграунд, если вы там уже 5 лет на Python работали, понимаете, а теперь решили Java поднять, это другой разговор. Но если вы с нуля, если вы как бы без бэкграунда и так далее, как вы здесь пишете, ну хотя бы часика два в день-то надо. Да. Здравствуйте, Михаил. Уже второй раз подряд попал на прямой эфир. Это как бы действительно везунчик какой. Так. Хороших вам выходных. Спасибо. Мы думаем, вот может быть мы на этих выходных съездим таки в Санта-Крус. А то мы давно не были, тут что-то дымило. Я победитель DV21. Не могу дождаться, чтобы приехать к вам. Все-таки смотрю вас с 2015 года. Нифига себе. Нифига себе, ветераны. Так, Иван. Ну, вы уже победитель. Вам, что вам теперь пожелать? Ну, давайте я вам пожелаю, чтобы, так сказать, то, что потом, весь процесс, чтобы был хорошим, приятным процессом. Чтобы никакая сволочь ничего не отменяла, не блокировала, не запрещала и не ставила палки в колеса. Так, хорошо. Так, что тут такое? Так. Идем дальше. Могут ли отменить прокламацию по решению суда? Будет ли это касаться DV21? DV21 это вообще никак не касается. Да, значит, ну, в смысле решения суда. Никак не касается. Что касается прокламации... Да, прокламация действует до конца года. То есть ни октябрь, ни ноябрь, ни декабрь интервью проводиться не будут. Понимаете, да? То есть, безусловно, это влияет. Больше того, с учетом того, что Трамп, если даже его не переизберут, все равно уходит только в конце января, то есть вероятность, что он продлит свое это чрезвычайное положение и свою эту прокламацию еще на полгода. Другое дело, что ее, может быть, Байден отменит, но, может быть, не в первый день там и так далее, и так далее. То есть, мы смотрим минимум на 4 месяца. 4 месяца действия этой прокламации. Минимум. Поэтому, конечно, она сказывается на DV21 тем, что люди с большим, с номерами большими могут просто не успеть. Это возможно, да. Но опять, если будет новая администрация, они каким-то образом могут попытаться ускорить этот процесс, чтобы как бы так не получилось. Но в общем, все возможно. Почему у вас курсы по автоматизации именно на Java и Python? Почему именно эти языки программирования? Потому что востребовано рынком. Мы не учим в нашей школе, мы не учим ничему, что не является самым лучшим с точки зрения получения работы. Мы не учим, потому что у нас есть Вася, который знает, там, я не знаю, C-Sharp. И вот думаю, пусть Вася учит наших студентов C-Sharp, а найдут они работу потом или нет, вообще не наше дело. Понимаете? Мы же так не рассуждаем. Мы ищем того Васю, который знает Java или там знает Python, потому что это то, с чем люди находят работу. Вот и все. Потому что рыночная стоимость этого выше. Были у вас случаи, когда человек и старается, но QA так и не стал, потому что его просто невозможно научить. Это настолько невероятный сценарий. Я не хочу сказать, что нулевой. Нет. Это не нулевой, не нулевой. Бывают такие случаи, но это вот там один там на 10 тысяч. Так не бывает. Если он мотивирован, то он, ну просто больше времени у него займет. Как можно этому не научиться, я не понимаю. Я искренне не понимаю, как можно не научиться, если ты мотивирован. Ну что это? Он должен не вообще не субъективно стараться, а объективно стараться. Или, скажем так, на мой взгляд, я должен сказать, что он старается, а не он должен сказать, что он старается. У меня был один дядька тут. Было это как раз вот финансовый кризис, там 2008 вот год он тут был, по-моему. Он был кандидат наук какой-то, кореец. Ну, такой советский кореец, из Казахстана, по-моему. В общем, откуда-то из Средней Азии. Ему было лет 50. Он приехал, у него было 200 тысяч долларов. Я не знаю, что он там продал, что у него было, но он приехал с 200 тысячами долларов. В лотерею выиграл. И приехал он к нам, потому что сын его хотел у нас учиться. А сын нефтяник, он закончил там что-то нефтяное в Казахстане. И кончилось в итоге тем, что его таки забрали куда-то на платформу. Он не стал тестером, хотя мог бы вполне такой парень был хороший. Но просто пока там его все эти бумаги где-то ходили, он не знал, возьмут ли его на платформу. Его взяли на платформу, и он туда уехал. А отец вместе с ним пошел учиться. Вот он что-то хотел учиться. А кандидат наук он был по физике, что интересно. То есть, казалось бы. И вот только они начали учиться, и мальчика дерг, и забрали его. Он уехал куда-то там, в Луизиану. А отец говорит, я остаюсь. Я вот, да. Мы ему говорим, забери свои деньги и там, давай, уезжай. Нет, говорит он, я хочу. Я хочу, я буду там, туда-сюда. И вот он учился. Понимаете, с одной стороны, можно сказать, что он был как бы старался. То есть, он сидел сутками, с раннего утра до позднего вечера. Он сидел и смотрел на экран. Так, знаете, сидел. Смотрел. Что он там видел, я не знаю. Но оно ему не давалось. Вот просто сказать, что не давалось, друзья, это не сказать ничего. Но мысль такая, что как бы настойчиво вы не смотрели на экран с утра до ночи, это не значит, что что-то зашло, понимаете? И я никак не мог понять, откуда, но все-таки 50 лет это не 90, понимаете? И он все-таки кандидат физмат наук, там, вроде бы. Но я не знаю, что он купил, что ли, эту степень ученую. Я не понимаю этого, у меня нет никакого рационального объяснения. Вот. Но так он потом и уехал, там, во Флориду. Но к чему я рассказываю, что всяко бывает, знаете? Но это практически невозможно. Это только вопрос времени. Вот, собственно, и все. Как вы смотрите на идею стрима с экспертом по заполнению DS-260 и вопросами подписчиков? А мы каждый год делаем обычно, либо мы со стороны кого-то приглашаем, либо я за эксперта. Форма вроде простая, но есть нюансы. Вы можете посмотреть из записей прошлого года и позапрошлого года. Уже все есть. И в стриме, и не в стриме, как хочешь есть. Так, я думаю, что самое правильное смотреть прошлый год, потому что в прошлом годе уже были данные паспорта, в предыдущих паспорта нет. Поэтому, но с точки зрения всех остальных полей, которые там есть, кроме паспорта, да, ничего не менялось. Ну, смотрите последних. У нас есть плейлист на эту тему. Привет из Петрозаводска. Ой, с чего вдруг решили уехать из России? С чего все началось? Началось с того, что стали выпускать. Тут вот как бы главное в этом деле было то, что стали выпускать. А уехать, ну мы вообще-то пытались уехать, когда только институт закончили. Но там что произошло, там это был в 78 году мы закончили, а в 79 афганские дела начались. Война в Афганистане, советские войска туда-сюда, и подвисло весь процесс, замерз. И, в общем, так мы, ну, в общем, тогда не получилось, вот прошло 10 лет. Это не было уехать из России, как вы сейчас называете, это было уехать из СССР. Что не одно и то же, хочу вам сказать. Так. Так. Не согласен. Категорически о гуманитарном техническом складе ума, о котором часто слышу, нет склада ума, есть недостаток мотивации, согласны с такой мыслью? Ну, давай так, недостаток мотивации это один аспект, а склад ума это другой аспект. То есть, безусловно, есть люди, которые более такие логического склада, да, то есть они так умозаключения свои строят на основе таких вот как бы логических принципов. А есть гуманитарные, где рассуждения не логические, там другое, там какое-то видение, там какое-то артистическое восприятие мира и так далее. В той мере, в какой мы признаем, что вот есть левое полушарие и правое, если так мы уже к научному, вот, то они по-разному работают, и они как бы, да, то есть одно более такое эмоциональное, артистическое восприятие отвечает за него, а другой отвечает за логическое. Поэтому и то, и другое у человека есть, и пропорции между этим разные. Поэтому, как бы, безусловно, есть отличие между гуманитарным и таким естественно-научным восприятием мира. Что думаете о новой технологии Маска с внедрением чипа в мозг? Ничего не думаю. Так. Благодарю вас за труд. А если вы можете подсказать что-то по вопросу иммиграции через курсы английского языка, буду вам благодарен. Забудьте об этом. Курсы английского языка не помогут вам в иммиграции. Это как корень женьшень, который поможет при половом акте, если его крепче привязать. Такого же плана помощник. Пока еще из Киева. Вот тот Михаил, этот вот как не пишет чего, так всегда пока еще из Киева. Ну хорошо. Уже я не знаю, когда вы уже оттуда уедете. Вы, блин. Фото на лотерею. Лучше новое сделать, чтобы не использовать прошлогоднее. 100%. Я, друзья, ехал сегодня на стрим и написал видео о каких-то фундаментальных таких принципах, которые, как сказать, лежат в основе всего. Вот один из принципов — следовать правилам. Правило говорит, не нарушать правила, не пытаться нарушать. Мы, как люди советские и постсоветские, основа нашей жизнедеятельности состоит в том, чтобы правила обходить. Американская концепция другая. Здесь правила надо выполнять. Да, если ты там будешь жить по правилам, тебе хана. Если ты здесь будешь жить не по правилам, тебе хана. Вот такая разница небольшая. Значит, написано в правилах, фотография должна быть не старше 6 месяцев. Откуда вопрос? Михаил, откуда вообще этот вопрос возник? Понимаете? Откуда вопрос? Написано же. Добрый день, дядя Миша. Как думаете, когда получим ответ от судьи? Ну, спрашивали. Я думаю, что мы его дождемся. Вопрос в том, насколько нам это поможет в чем-то. Но ответа мы, конечно, дождемся. Так. 2 месяца как приехали, никаких сведений, чтобы получить ССН, пока нету. Ну да. Они там пишут, что там 4 месяца ждите, там еще что. Вообще безобразие, конечно, да. Я иногда вот получаю в свой ящик, не каждый день, но что-то потихонечку начинает подходить. Привет из Петропавловска, Казахстан. Надеюсь, скоро буду у вас. Возможно, познакомимся. Но если будете у нас, так уже познакомимся. Что же, я же не буду прятаться от вас. Мне жизненно необходимо жить в США. И это разговор. Вот это я понимаю. Так. На учебу можно запросить быстрое интервью. Но непонятно, когда разрешат американским вузам выдавать справку I-20 в Украину. Подскажите, пожалуйста, где на официальных сайтах смотреть эту информацию? Ну, я последний человек, которого надо это спрашивать. Это форумная такая вещь. Форум чем хорош? Там самые свежие новости. Каждый день люди пишут. Понимаете, там на форумах тысячи людей сидят, ежедневно посматривают, подсчитывают, там отслеживают что-то. А я, как я могу знать такую, как бы, в общем-то, ерунду. По большому счету. Узкого плана информация. То есть для вас она может быть жизненно важная, но как бы для там 99 человек из 100 вообще не поймут, о чем разговор. Училась на психолога 9 лет. Бросила аспирантуру. Ласточка, что это вы так? Логопед туаброс. Логопед я понимаю. Туаброс нет. Вчера купила курс тестировщика на сайте Udemy. Выиграли DV-2021. Думала, пригодится в США, но ничего не соображаю. Считаю, нужно пытаться. Регина, ласточка, я для вас пишу здесь, значит, www. Можете прямо сейчас, пока я пишу, пойти. www.portnov.com/2018. Это лекции на русском языке. Более-менее полный такой курс для начинающих. Послушайте его. Если вы не поймете из того, что я рассказываю, сразу завяжите и все, и забудьте о том, что есть какая-то QA. Вот. А если более-менее зайдет, пожалуйста, берите Udemy, там, я не знаю, там, десятка не расход. Я не знаю, чей курс, какой курс, но неважно. Лучше, чем ничего не делать. Разбирайтесь потихонечку. То есть, если понять, мое, не мое, братцы, не братцы, вот я вам дал ссылочку вот туда. Чисто по бэкграунду вы абсолютно идеально должны были бы это делать. То есть, у вас такой естественно-научный бэкграунд, вы должны легко это подхватить. Здравствуйте. Очень, ну, вы, наверное, курс дерьмовый купили. Вот я что подумал-то. Курс дерьмо. Если человек с такими, как бы, правильными задатками не может понять, о чем речь, это дерьмо. Есть удивительный талант у людей простые вещи делать сложными. Это два разных таланта. Вот мой талант – взять сложную вещь и так объяснить, чтобы каждый понял. И я очень радуюсь, когда это удается, потому что, ну, это как бы самореализация такая. Есть люди, которых нужно железным занавесом отгораживать от тех, кто хочет чему-то научиться. Они самую простую вещь расскажут так, что я не знаю что. Ну, еще раз, смотрите, ладно, я... Разбирайте. Чисто внешне, вот по тем признакам, которые вы расписали, да, вы должны как ракета туда улететь. Ну. Здравствуйте, очень нужен ваш совет. Стоит ли уходить с full-time SDET, Software Development Engineer in Test, такой, в маленькой компании, на контракт 9 месяцев QA3 в Amazon? По деньгам одинаково, но кажется, там может быть больше перспектив. Значит, я не знаю, что такое QA3, понимаете, да, в Амазоне. Чего там нужно делать и так далее. Я бы на вашем месте из Software Development Engineer, да, in Test, в маленькой компании, шел бы в другую компанию, может быть, неважно, маленькую или большую, но... С тем, чтобы там была возможность профессионального роста. Профессионального роста. Должность сама по себе мне не говорит ничего. Вот вы говорите, я SDET. Но я не знаю, что вы делаете. Может быть, вы ручное тестирование делаете, которое так ему красная цена $30 в час. Понимаете? А может быть, вы пишете фреймворки для автоматизированного тестирования, и вам красная цена 170 тысяч. А в хорошей компании так и 250. Понимаете? Я не знаю, что такое должность. Вот вы меня ставите в очень сложное положение. QA3, блин. И чего? Я знаю SDET, которые в Microsoft работают, да, должность такая, а сидят, делают ручное тестирование. Самое примитивное, какое только бывает. А должность у них вот такая, SDET. 3 года прошло, как вы мотивировали стать тестировщиком. Так, это я мотивирую. Сейчас уже автоматизатор и планы стать Java-программистом. Здоровья вам. Юра, спасибо, от здоровья не откажусь. Я вам точно говорю. Это не то, от чего можно отказываться. Спасибо. Вы как бы вкладываете смысл в мою деятельность, потому что почти каждый день, вот, ну или коротким таким сообщением, как ваше, или такое вот письмо, вот там, простыня, люди пишут, как их жизнь изменилась, и я думаю, боже, это же ведь человек, ну, скажем, если на 100 человек, у которых что-то в жизни произошло, ну, сколько из них решат что-то написать? Ну, двое, трое, ну, я думаю, боже, если каждый день что-то приходит, какие же там тысячи ходят-то, ё-моё. Вот, и это, конечно, потрясающее совершенно чувство. Я считаю, что вот через вас, Юра, и таких, как вы, людей, которые хотели что-то в жизни сделать, и я поучаствовал в этом процессе, я через это как бы... Создаю смысл в своей собственной жизни и как-то осмысленность такую. Это очень здорово. После гринки получают гражданство и можно забрать родителей, правда. По действующему законодательству можно. Я хочу забрать маму, но волнуюсь о страховке. Слышала, что можете на 2000 потянуть, если какие-то льготы вы не знаете часом. Я не знаю возраста вашей мамы, потому что, в принципе, есть такие вещи, как всякие государственные страховки для бедных. Скажем, в Калифорнии есть такая, называется Medi-Cal, в других штатах она называется Medicaid. Ну, вот как минимум, да? Она же доходов не получает, ей сходу вот дадут вот эту вот страховку. Что неплохо совсем, совсем неплохо. Дальше с возрастом есть такая страховка, называется Medicare, для людей старше 65 лет. Ну и так далее, будете разбираться. Ваша мама не останется без страховки раз, и платить вам за нее не придется два. Так вот скажем. Ну, тоже зависит, если вашей маме 42 года, я не знаю, может, вам 21, а там маме там 42. Это немножко другой разговор. Но, а если вам, скажем, 32, а маме 64, да, то вот как раз все у нее нормально уже. ФРС, получается, принял это решение из-за вируса, чтобы вернулись на работу те, кто ее потерял. Или есть еще какие-то причины такого решения? Это не совсем так. ФРС начал заниматься пересмотром, так сказать, парадигмы в 2019 году, то есть существенно до того, как возникла эта вся история с вирусом. Но, когда я смотрел вот рассказ Пауэлла, представителя ФРС, о долгосрочном долгосрочных последствиях, да, он упомянул пандемию. То есть он как-то высказался, но имейте в виду, что это не один Пауэлл, на которого там президент надавил, а это 17 человек, которые единогласно проголосовали. То есть речь идет о пересмотре приоритетов на существенный промежуток времени, там, который считается десятилетиями многими. Вот как прошлый был 40 лет, да? Может быть, этот еще будет 50, там, или 30, или 100, я не знаю. Поэтому это, безусловно, не ответ пандемии. Это не временное. Временно они могли ничего не пересматривать. У них стоит на нуле там этот interest rate и все. Не нужно ничего дополнительно делать, если временно. Замечаете ли вы влияние BLM на массовое распределение в компаниях в приоритете при найме? Не, ну подождите. BLM само по себе давно существует и никакого влияния ни на что не оказывало. Некоторый вот всплеск этого дела с июня месяца, да, там с момента, как убили этого Флойда, такая активизация. Но это изменился сам BLM, потому что если раньше BLM это было черное движение, то сейчас это движение, где гораздо больше белых, чем черных. И опять я вчера статистику смотрел, 54% белых поддерживают BLM. Я не знаю, что вы думаете об этом BLM, и вы считаете его там, что террористическая организация, может, я не знаю, что у вас там в голове, но сейчас BLM это такая как бы очень массовая организация, которая поддерживает десятки миллионов людей, и которая является, как бы находится на острие борьбы с полицейским насилием, и это не проблема черных, это проблема в первую очередь белых, да, то есть мы живем в обществе, где вот кого-то дискриминируют вплоть до того, что там у него больше шансов погибнуть, там, скажем, от рук полиции и так далее, и так далее. То есть белые возражают. Белые говорят, это ненормально. Их пытаются как бы изобразить, ну, как бы идентифицировать с какой-то шпаной, там, с хулиганами и так далее, которые что-то там витрины бьют и грабят и так далее. Но это десятки миллионов людей к этому не имеют отношения. Это, я не знаю, о каком количестве там шпаны идет речь. Там 500 человек, 1000 человек, там 2000 человек, я не знаю. Но это не многомиллионное массовое движение. Расовое распределение в компаниях всегда имело место. То есть как, это называлось по-другому, diversity, да, то есть вот diversification. Есть много компаний, которые в принципиальном плане норовят диверсифицировать то, что у них там есть с работниками. Есть компании, которые берут государственные заказы, они обязаны соблюдать некоторые пропорции. Так называется, есть такое, называется equal opportunities employer. equal opportunities. Если ты получаешь госзаказы, ты обязан быть equal opportunities. И у них отделы кадров следят за тем, чтобы было больше тех, больше этих и так далее. У меня был случай, когда пришли из компании Рико, если вы знаете, японская такая есть контора, и взяли там два десятка русских, потому что у них белых не хватало. Начальница отдела кадров ко мне пришла, вот сюда, в офис, но не сюда, мы там были, в другом месте. И она говорит, я говорю, а что к нам-то? Она говорит, ну мы так обычно в City College берем, или там в San Jose State University. А, я говорю, а что к нам? Она говорит, белых не хватает. Поэтому это всегда было. Ну и кроме того, сейчас это то, что сейчас произошла, вот эта вспышка, это же все по домам сидят, понимаете, как заметить там, черный, не черный, я не знаю. В Кремниевой долине, я вам так скажу, вообще в Калифорнии довольно мало афроамериканцев, там процентов 5-6, может, не больше. В Калифорнии. Но в Кремниевой долине, если человек вот тут живет, работает и так далее, вы не отличите его, то есть вы не обратите внимания, какого он цвета кожи. Там он, я не знаю, там белый, черный, любого оттенка между белым и черным и так далее. Мы настолько все, как бы сказать, в социальном плане принадлежим какому-то сообществу такому, что не имеет никакого значения. То есть, если вы поедете в какое-то гетто, ну вот, скажем, раньше таким гетто было Ист-Пало-Алто, сейчас там этого уже нету, но было время, как когда-то. Я помню Ист-Пало-Алто, когда там было гетто. Я помню Окленд, когда там было гетто. Это были другие черные, не в цвете они были другие в том, как они выросли и так далее. Уровень образования, там, наркотики и так далее. Вот, поэтому у нас тут, я не могу сказать, что как-то мы различаем там черного, белого, там это. Здесь гораздо больше разговоров о том, что вот из Индии стало слишком много народу. И вот они там своих берут, наших не берут, там у них коррумпируют рекрутеров и так далее. Вот этого я слышу там каждый день, да? А про черных никогда никто слова не сказал. Вот у нас тут так. При найме. С удовольствием возьмут черного. Их нас так мало, с удовольствием схватят просто его, черного, не дадут уйти ему. И если он только элементарно будет соответствовать тоже надо, то его с радостью схватят. Расскажите, пожалуйста, про манифестирующего генератора. Это вам Светлана. Это я к этому делу не очень вникал там. Она знает много деталей. Этот human design. Добрый день, Михаил. Как вы думаете, что могло бы вас сподвигнуть пойти на митинги? За компанию, если только там с кем-то. То есть для меня митинг, и для многих людей тоже здесь митинг, это просто такое мероприятие, вот как, ну я не знаю, ну тусовка такая, там пошли на митинг, что-то там никто морды никому не бьет. Если там кто-то кричит, что-то скандирует, это для камеры. Вот пришел человек с камерой, тут же там подбегает там два десятка человек, начинают что-то кричать прямо в камеру. Потом он с камеры отходит, и уже никто ничего не кричит. Вот то, что вы видите по телевидению, 90% того, что вам показывают, какие-то лица возмущенные, крики, там же такое, это staged, это инсценировка. Эмоция какая-то такая через край. Это все абсолютно инсценировка. Идут себе люди, никого не трогают. Ну, там идут, там где-то. Я же вам показывал демонстрацию. Вот здесь у нас вот тут шли, когда с этого Флойда убили. Вот тут шла демонстрация по El Camino Real. И я снимал. Вы видели, там идут какие-то люди. Насчет снижения антисемитизма во всем мире, вы заблуждаетесь. На постсоветском пространстве все плохо. Я вам скажу такую вещь. На постсоветском пространстве в 1000 раз лучше, чем было при СССР. Потому что на постсоветском пространстве антисемитизм сегодня бытовой. Сегодня государство не дискриминирует евреев, раз. Сегодня государство не лишает их возможности учиться в университетах, там, занимать какие-то должности и так далее, и так далее. Да, я бы сказал, даже и наоборот. Да? Да евреев, правда, уже не осталось. Ну, какие есть уже. Вот. Живи, живи не хочу на здоровье, все твое. Вот. А государство, оно еще что делало? Оно легитимизировало антисемитизм. Понимаете, делало его легитимным. Значит, если ты антисемит, то ты патриот. Ты за родину. Понимаете? Ты не сволочь поганая, которая гнобит свою родину и позорит ее. Понимаете? В помойку ее превращает. Ты патриот. Вот это то, что было при Советском Союзе. Вы даже не понимаете, что вы говорите, честно. Слава Богу, что вы не знаете того дерьма, в котором я вырос и все такое. Но сейчас в 1000 раз проще. Что вы? Что вы? Да, вы посмотрите там, вот я не хочу сказать, что там миллионы евреев остались в России. Нет, там, может быть, есть там 150 тысяч там, или 200. Но эти 150-200 тысяч-то не уезжают никуда. Понимаете? Не, нормально? Если бы было хуже, чем в СССР, ни одного бы не осталось. Кроме тех, что по телевизору показывают. Так. Если бы было хуже. У меня рассуждение такое. Ну, я общаюсь с большим количеством людей. Поэтому я, как бы, так сказать. Какое-то у меня есть представление над этим. Вы говорите, что о политике разговоров не будет. А мы не разговариваем. А что нам политика? Так. Мы так, между делом. Но мы живем в каком-то мире, выборы же есть. Там еще что-то есть. Мы и так идем. Знакомая говорит, брала курсы Python на 2 недели. Уже сертификат какой-то получила. А я учу Java полгода. И то половину синтаксиса не прошла. Как быстро учат люди язык программирования? Может, другие быстро учат? Понимаете, пройти курсы Python за 2 недели? А что она так долго? Прошла бы за 2 часа. Зачем она 2 недели мучилась, я не знаю. Вы учите Java полгода, половина синтаксиса не прошла. Машенька, давайте я вам скажу, как вот на духу. Когда вы учите Java, вы должны спросить себя, а зачем она мне? Ну вот что я с ней буду делать? Когда вы учитесь в университете, и там вот какие-то предметы. Я вот в институте связи, когда учился, я сейчас задним числом, я потом думал, боже, да я мог вот за полгода то, что мы там учили, то, что реально для дела, ну за полгода, ну за год максимум все это взять, и почему 4, почему 5 лет учились. Но, понимаете, но у тебя есть диплом высшего образования. Вот у тебя есть высшее образование, вот люди борются за высшее образование, еще не думая о том, чего они с этим будут делать. А курсы, когда ты берешь курсы по Java или по Python, ты спрашиваешь себя, что я с этого буду иметь? Если вы этого не спросили, то вы получите шиш с маслом. Когда вы говорите себе, я хочу с этого иметь вот конкретную какую-то вещь. Значит, вы ищете такие курсы, где вас этому научат. Или, может быть, с репетитором занимаетесь, или, может быть, самостоятельно занимаетесь, может быть, книжку читаете, может быть, там на Ютубе, может быть, на Юдеме. Но вопрос в том, что у вас должна быть цель. И иначе вы никогда ничего не реализуете. Вы чем-то недовольны. Вы говорите, я полгода хожу, синтаксис до конца не доучила. Но, может быть, вам и не надо синтаксис, может быть, вам еще что-то надо. Может быть, вы. Но если вы не знаете, чего вам надо, вы говорите, я пойду на курсы, а они за меня решат, что мне надо. Они не решат, они возьмут с вас деньги, и вы так и останетесь с тем, с чем пришли, с непониманием, зачем оно вам надо. Вот и все. Люди могут учить Java для того, чтобы стать разработчиком, там, программистом. Фронт-энд, бэк-энд, там, я не знаю, мобильные приложения, там, какие-нибудь андроидные, там, ну, что-нибудь, но для чего-то. Вы можете учить Java для того, чтобы автоматизировать тестирование, например, да? И шикарно. Там уже и так много знать-то уже и не надо, там можно поменьше, и сразу там целая профессия тебе и так далее, и так далее. Но вы должны сказать себе, для чего? Потому что если вы хотите Java для автоматизации тестирования, вы не учите просто Java, 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 Java на каких-то курсах, вы учите автоматизацию тестирования, и к ней подтягивается та Java, которая для этого нужна. И вы за пол. Я вам скажу, если бы вы пришли к нашему Славе, который ведет там курс по автоматизации тестирования. Ну, сколько там у него? 80 часов. Ну, еще позаниматься надо тоже самому, да. То есть курс идет там 3-4 месяца у него. Вы бы через полгода, что вы сейчас учите. Вы бы сейчас пошли на работу, и вам бы сходу дали там 120-130 тысяч долларов на старт. Но вы бы знали, когда человек идет к Славе и платит там ему эти там 1600 долларов, ну, в школу платит, он понимает, ради чего. Он хочет научиться автоматизировать тестирование, получить работу на 120 тысяч и больше. Прямо сразу после этого курса. Машенька, как только вы скажете себе, я хочу вот это, вы получите это. Как только вы скажете, ну я не знаю, чего хочу, ну так вы не знаю, чего получите. Ну, я говорю очевидные вещи, совершенно простенькие такие, ну что там. Как вы считаете, куда лучше переложить деньги из акций рынка США на время выборов? Или лучше оставить как есть и усреднить убыток в самом низу? Все зависит от того, насколько активно вы занимаетесь перекладыванием денег, какие у вас там суммы, и так далее. Если суммы маленькие, вы ничего потерять не можете. Даже если вы все потеряете, все ничего толком не потеряли. Вот. Если вы активный такой инвестор и все время туда-сюда денежку, значит, я не знаю. Сегодня биржа, да, stock market, исходит из того, что побеждает Байден. Они считают, что Байден будет президент. Это заложено в стоимость ценных бумаг. Stock market живет расчетами там на полгода вперед. То есть они вот сегодня август, они думают о том, сентябрь уже, да, они думают, это сентябрь, что у нас будет в марте. Или что там, неправильно, что у нас будет в феврале. Вот что у нас будет в феврале. Значит, они заложили в свои расчеты победу Байдена. Если Байден станет президентом, что он сделает и демократы, что они сделают с экономикой, там, что будет с налогами, что будет с Китаем и так далее. Байдена на самом деле ждут на сток-маркете, потому что он должен прекратить войну с Китаем. То есть он должен с ними договориться и прекратить вот эту нервотрепку, которая идет, вот этот хаос. Сток-маркет не любит хаос. Хаос – это второе имя для Трампа. Понимаете? То есть его, так сказать, образ функционирования – это хаос. Это основа его деятельности. Поэтому рынок хаос не любит. Они получили свои бабки на том, что была налоговая реформа при Трампе. Да? То есть, соответственно, корпорации получили больше денег свободных. Они положили их в скупку собственных акций. Акции выросли. Все это замечательно. Но дальше что? Фактически, если вы посмотрите вот на последние 3 года с момента принятия налоговой реформы, у нас сток-маркет примерно там же, где и был. То есть ничего особого не произошло. То есть все, что этот рынок нарастил, ценных бумаг, это произошло за счет того, что корпорациям дали, освободили от налогов в значительной степени, и они скупили собственных акций. Вот, собственно, все. Дальше-то что? Дальше надо закончить войну с Китаем, торговую. Вот от Байдена этого ждут. Наверное, еще чего-то ждут, я не знаю. Ну, в общем, ждут, что будет меньше хаоса. Но может не получиться, да? То есть, как бы, есть шанс, что Байдена не изберут. Поэтому куда переложить деньги из акций рынка на время выборов? А куда не положи, все, знаете, да, стрёмно. Но я думаю так, что никакой инфляции в ближайшие пару-тройку месяцев мы не ожидаем какой-то существенный. Переложите в кэш. Ну, что, если вопрос о том, чтобы переждать пару месяцев, переложите в кэш. Надо было вчера это сделать, да, там, или позавчера, когда поднялось вот там под 29 тысяч. А вчера уже обрушилось, сегодня еще дообрушилось. Ну, ничего страшного, даже сегодня оно лучше, чем вот 18 тысяч, которые были несколько месяцев назад, когда там вот пандемия пошла. Скажите, ваша дочка и ваши внучки считают себя еврейками? Я не уверен. То есть, в смысле, я не вижу в них какого-то особого интереса, хотя старшая, вот ей 13 лет, она сказала, что хочет Хануку отмечать. Вот. Может быть, это такой подростковый протест. Я не знаю. Но я сказал, раз ты хочешь, я пойду разберусь, что там за Ханука, и мы отметим. Я для тебя готов разобраться. Вот. Мы сами не отмечаем ничего такого. Ну, то есть мы знаем, что праздники есть, мы частенько попадаем в какую-то компанию, нас куда-то приглашают, и мы отмечаем вместе с людьми, которые там. Но мы сами не религиозные, и имея некоторые представления там об основных праздниках, мы сами по себе не станем отмечать. Соответственно, у нас в семье этого не было, соответственно, у нашей дочери этого нет, соответственно, муж ее вообще не еврей, поэтому как-то так вот, даже не знаю. Ну, младшая вообще не понимает, о чем речь, она еще маленькая, 6 лет, но старшая, она понимает, да, она знает, что мама еврейка, она знает, что по Галахе она как бы считается еврейкой, но она периодически, она себя называет белорусской девочкой, потому что у нее папа из Минска, вот бабушка с ними живет, она из Минска, она себя называет белорусской девочкой. Хотя я понимаю, что это может в любой момент там уйти туда или уйти сюда, или как бы зафиксироваться на том, что она и белорусская, и московская, еврейская, или там еще какая-то, я не знаю. Таким манером. То есть вопросы самоидентификации у них как бы отсутствуют особо. Как вы относитесь к теории пассионарного развития Льва Гумилева? Считаете ли вы, что США именно туда катится? Ну, поскольку я не знаком с теорией пассионарного развития Льва Гумилева, так я не могу сказать, куда она катится. Безусловно, США куда-то катится. Тут вопросов нет. Дядь Миша, привет из Харькова. Ой. Так, как геополитика закончится? Расскажите, что такое списание налогов и как вы этим на практике пользоваться, как мы? Ну, есть довольно гибкая система стимулирования экономики и поощрения людей через налоги каким-то видом деятельности, каким-то видом инвестиций там, и так далее. В частности, есть списание с налогов, то есть налогооблагаемый доход, да, могут уменьшиться. Вот могу сказать, вот ты заработал там, скажем, 400 тысяч, но из них там, допустим, 150 налогом не облагаются. Соответственно, вы, видите, а скажем, я бы, если я платил бы, скажем, сэкономил налог со 150 тысяч, я бы сэкономил 75 тысяч долларов, у меня половина денег в налоги уходит. Вот если я заработаю миллион, то я 500 тысяч должен отдать налоги. И с одной стороны, я вам очень советую, чтобы у вас был миллион, чтобы вы отдали с него эти 500 тысяч, и это лучше, чем заработать 100 тысяч, понимаете, и отдать 30 там, тысяч налоги. Но, тем не менее, значит, если вы покупаете недвижимость, то в кредит, да, то вас стимулируют. То есть вы можете вычесть из вашего налогооблагаемого дохода банковский интерес, который вы платите. Вы можете вычесть налог на собственность, который вы платите. Ну и там миллион тонкостей, если не писать, сколько там всего. Ну вот такая идея. Если бизнес делаете, там еще что-то. Тоже там расход на бизнес списывается из прибыли налогооблагаемой. Салам из Флориды, слава богу, мусульманин, да, как там в анекдоте. Здравствуйте еще раз. Есть такая технология ремонта мебели, подобных, что ставила вам больная женщина. Срезается набухшая часть, шлифуется наждачкой, шпаклюется, красится, на вид бренд ню не видно. Ну, там есть люди, работают уже, бог с ними. Пусть делают, как могут. Как вы думаете, после выборов школы откроют? Ну, это же не от выборов зависит, это же от состояния там здравоохранения в целом. Сейчас очень многие университеты, которые пооткрывались, сейчас студентов разгоняют, потому что там вспышка. И надо сказать, что Фаучи, который вот как бы там главный по вирусам у нас в стране, Фаучи говорит, не надо их отпускать, пусть они там сидят, а то они сейчас разнесут по всей стране. Знаете, как интересно. Интересно ваше мнение. Разрешение на работу ждать год. Окей. Денег хватит. Ну, товарищ, совсем неплохо. Как с пользой провести год, кроме изучения языка? Жена прошла курс QA на русском. Дальше думали к вам на курс. Ой, господи, ты боже мой. Привет. Леонидовна, загляни в кадр.
Я не совсем...
А у нас, ну не совсем, но все-таки. Вот, сейчас, чтобы ты себя видел, вот, пожалуйста. А чё ужас-то? Иди сюда, иди
Парикмахерские не
сюда, я тебя
работают,
объем. Вот,
пришел, не
друзья,
работает.
вот Леонидовна пришла, и я ее прихватил.
Да.
Вот, только для вас, друзья, только для вас.
Это мы так дома сидим.
Да, собираются гости, да, я правильно понял?
Да.
На день рождения Софии. Солнышко, скажи нам, что вообще планируется, план какой?
На сегодня или
Да,
по
на
жизни?
сегодня.
Сесть, поесть.
Ты знаешь что, давай поедим в большом классе, потому что там кубатура больше. Мы же не можем в маске кушать.
А, вы боитесь?
Ну, мало ли чего, береженого Бог бережет. Хоть мы и атеисты. Так. Ладно. Вот, друзья, Леонидовна. Александр, значит, я вам скажу такую вещь. Моя перспектива, мой взгляд на это. Значит, вот есть человек, вот, допустим, вы и ваша жена. Ваша жена думает, пойду-ка я там к Михаилу в какой-то момент поучусь чему-то, я не знаю, тестирую. И вроде бы и так хорошо все, да, то есть как бы все замечательно. Но дальше что получается? Дальше вы вместо того, чтобы написать Михаилу или позвонить там в скайпе, или что-то, и сказать, Михаил, мы хотим к вам туда-сюда, и как бы вы нам посоветовали, вот, так сказать, выстроить наше поведение, пока мы еще к вам не пришли. И я бы сказал, вот разумный человек, он как бы понимает систему, в которой находится, да, и старается оптимизировать по максимуму. То, что вы рассказываете, я понимаю, что человек систему не понимает, оптимизировать сам не может, и ко мне за оптимизацию он тоже не обращается. Ничего трагичного не произошло, но вы как бы по времени, значит, курс на русском, дальше думали к вам, так вопрос какой? Как с пользой провести год, кроме изучения языка? Ну, во-первых, изучайте тестирование. Изучайте на английском. Если вас интересует с пользой, то изучайте на английском. Что же вы делаете на русском языке? Она пошла учиться. Изучайте на английском. Работайте за любые деньги. Волонтером можете пойти, если там, допустим, вы совсем работать не хотите, денег много. Пойдите волонтером. Живите в англоязычной среде. Учите тестирование на английском, программирование на английском. Учите все, что вы учите. У тех, у кого можно учиться. Я не знаю, мне даже как-то неудобно, да, объяснять. Кыргызстан участвует. Каждый год, когда публикуются правила лотереи, там есть список стран, которые участвуют или не участвуют. Этот список формируется на основе того, как много народу приехало из этой страны там за последние 5 лет. Но поскольку на Кыргызстан был наезд в связи там с какими-то другими вещами, то получается такая история. Вы можете играть от Кыргызстана, да? То есть это не запрещено никак. Вот. То есть вы можете выиграть от Кыргызстана и приехать, если вы живете там, например, в России, там и так далее, или там в Украине. Но если вы гражданин Кыргызстана и живете в Кыргызстане, вот тогда у вас проблемы. Но, учитывая, что у нас выборы через 2 месяца, я думаю, что эта проблема отойдет. Я надеюсь очень, да, в связи с, так сказать, с переменами, которые, скорее всего, грядут. Да, значит, я думаю, что это вопрос решится. Участвуйте на здоровье. Привет из Узбекистана. Стоит ли в этом году грин-карта ту играть? А кто же вам скажет, хотите в Америку играйте, не хотите, не играйте? Ну, что, как под настроение? Расскажите, пожалуйста, подробнее, как работать с рекрутерами, что подписывать, не подписывать и так далее. Целый новый мир. Но я вам здесь не расскажу. Но если подписывать, не подписывать, значит, рекрутер зачастую, не всегда, рекрутер предлагает вам подписать так называемый non-compete, там письмо, letter. Смысл такой, что в этой, вот он вас посылает в компанию, там, не знаю, Тяпкин-Ляпкин. Вы обязуетесь не устраиваться на работу в эту компанию с другим рекрутером на эту позицию. Что может получиться? Вот там эта позиция пошла там к трем рекрутерам. Этот рекрутер вам позвонил, так, и говорит, хочешь, там $30 в час, договорились, да, он послал ваше резюме. Через 10 минут звонит другой рекрутер, дает вам эту же позицию и говорит, $35. Вы говорите, так я лучше с этим пойду, правильно? На ту же позицию. Так вот, этот агримент говорит, я посылаю твое резюме, я представляю тебя, но в ответ ты обязуешься, давайте я закрою скайп, он тут подзвякивает, ты в ответ обязуешься не уходить от меня к другому рекрутеру, да, а работать со мной. Подписывайте смело, не думайте, нормально подписал и пошел. Это не то, над чем надо задумываться. Вообще, все, что рекрутер дает подписывать, можете подписывать смело, не читая. Общий такой совет, потому что все, что они вам дают подписывать, это стандартные документы, там никакого подвоха нет, ничего такого нет, даже не думайте. Вот общий такой совет. Конечно, лучше понимать, что ты подписал, но если не понимаете, то рекрутер вас никак ничем не подставит. Встречался ли вам в жизни человек, которого бы вы могли назвать другом детства? Еще себе встречался другом детства. Ну, если он с детства до сих пор, то таких нету. А так, в принципе, у человека в любом возрасте есть друзья. Ну, как же. Да, ну, слушай, мне уже 64 года, ну, что ж теперь делать? Мы теперь в другой стране уже 30 лет живем. Понимаете, какая история? Так. Хотелось ли вам когда-нибудь пострелять из оружия? Так а что же я думаю, из оружия не стрелял никогда. Так, идешь в тир, тут у нас есть рядом. Идешь в тир, берешь там, что хочешь, стреляешь. Так. Мой любимый, это Магнум 45-го калибра, такой, как жахнет, блин, там. Хорошо, аж подскакивают все. Так. Я думаю, что, может быть, приобрести что-нибудь такое. Но это как бы ответственность же большая. То есть, если иметь дома оружие, это надо какие-нибудь курсы пройти, какие-то тренинги какие-то, надо постоянно в этом находиться. Потому что ты не можешь просто так иметь вот орудие убийства дома. Понимаете? Любимые знаки зодиака. А все любимые, но мне легче по жизни с земными. С тельцами, совершенно замечательные у меня всегда отношения, с тельцами, с девами, просто... Да. Северная Каролина. Какой предмет в школе прям ненавидели? Ай. Химию. Скажите, а чего так? Я вот сейчас думаю, что химия-то? Вот же действительно такой стройный, логичный такой предмет. Казалось бы, можно было бы балдеть, кайф получать и все. Но то ли с учителями не везло, то ли что. Как-то химия меня... Вот тут была у меня. Я тут новенький, как стать программистом? Трудиться. Трудиться, трудиться и трудиться. Так, значит. Трудом. Больше никак. Программист это в основном труд. Ну и, конечно, предрасположенности, чего же вы, не будем скрывать. Предрасположенности тоже нужны. Или как бы так сказываются. Так, вы знаете что? А, вот тут нет. Мне показалось, что я проскочил чего-то. Так, на митинге, это я уже смотрел. Разрешение на работу год. Вот-вот. О, вот он. Как вы относитесь к поискам себя? Так всю жизнь ищешь? Хорошо отношусь. Если и программирование нравится, и неплохо заходит, но потом от юридического образования не хочется отказываться, как тот ослик. Ну, я вам скажу так, это меняется во времени. Я вот наблюдал за людьми, которые там бизнесом занимаются. То он хочет бизнесом, то он хочет на работу пойти и где-то просто, чтобы не заниматься, ответственности не нести. Потом снова его тянет в бизнес. То есть это меняется с возрастом, понимаете, история. Вот, так что дело такое. Так, что тут у нас пишут? Как вам попасть на курс QA и сколько стоит курс? Ну, есть веб-сайт portnov.com, это который на кампусе, где я сейчас нахожусь. Есть веб-сайт portnov.net, это то, что, чем я занимаюсь в основном, это вот онлайновый курс такой, удаленный. Хотя сейчас они все удаленные, но тем не менее они разные. Portnov.com, Portnov.net. На кампусе это стоит 5000, в онлайне у нас стоит 1000. Ну и там много нюансов. Вот вы можете написать мне, если вы пойдете на portnov.net, это мой основной личный такой как бы сайт. Вот там есть ВКонтакт-Ас, там есть email, там есть Skype. Вы можете мне написать, и мы с вами там поговорим по делу. Ну просто сейчас у нас такой стрим. Очень легко попасть на наш курс. Так, вы несколько раз рассказывали о своей бабушке. Хо-хо. Как звали ваших бабушек, как бы вы их описали вкратце? Ну, одну бабушку я практически не знал по папе. Я видел ее пару раз, но просто очень детский, очень ранний воспоминания, я просто не помню ничего. Вторая бабушка по маме, она с нами жила там до моих 16 лет, то есть я ее очень хорошо помню. Хотя у нее была квартира под Москвой в городе Электросталь. Она иногда там была, потом иногда с нами жила. Но, во всяком случае, мы с ней были в очень тесном контакте. Как звали бабушку? Бабушку звали Ривка. Если вы читали там Ветхие Заветы, может быть, там какие-то у вас представления, там Авраам, Исаак, Яков, там, да, Абрам и Сара, там, да? Вот Ривка. Вот у нее была Ривка. А отца ее звали Шмуль, прадедушка. Она была Ривка Шмулевна по паспорту. Как бы вы их описали вкратце? Ну, вот эта бабушка, она была, я говорю, что она была блогер, просто тогда интернета не было. Она такая была очень общительная, живая, такая полная энергии, очень любила нас. И вообще, как она так вот всю себя отдавала семье. Она была учительницей немецкого языка, она была, гимназию царскую закончила в 18 году, можете представить. Да, и в общем, работала в 40-е годы, в конце 40-х, она работала переводчицей при немецких физиках, которых привезли из Германии на ядерный проект. Это было в городе Электростали, там было закрытое, там за колючей проволокой, там поселение. Вот она там была, и там мама моя познакомилась с отцом, что мама из Москвы, она училась в институте, приезжала к родителям. А папа в это время служил, так сказать, в охране, там, в безопасности, в секьюрити вот этого всего хозяйства. И вот там они, там их познакомили. Женщина, которая их познакомила, рассуждала очень логично. Она сказала, смотри-ка, вот этот еврей и вот эта еврейка, надо бы их познакомить. Представляете? Вот так они и познакомились. Да, у меня просто есть очень много очень веселых историй про бабушку. Вот. Она такая была очень открытая, очень общительная, и там, ну вот, как-то мы идем, и там, мне было лет 7, наверное, 8, попик такой, знаете, молодой парень, лет 28, так идет, в рясе, такой, бороденка куцая, и она так перед ним так, пух, а бабушка знала закон Божий, она изучала закон Божий, то есть, ну, помимо того, что семья была верующая, они там, она и по еврейской линии тоже была хороша, здорова. Но она изучала закон Божий, она там отче наш тебе могла там, что хочешь, отчебучить там уже в ее возрасте. Но неважно. И вот она перед батюшкой так раз, и он так на нее смотрит, и она говорит, молодой человек, она говорит, доброжелательно так она говорит, молодой человек, вот хочу вас спросить, говорит, ну, неужели вам не стыдно людей обманывать? Вот. И он так, хула, хула, там и побежал куда-то. В общем, так вот мы и так. Есть хорошая история, я вам расскажу. Я рассказывал, но я еще расскажу. Мы ехали в городе Электросталь, там кладбище, дедушка там похоронен. Ну и мы ехали на кладбище на автобусе. Автобус такой, знаете, был с таким носом острым тут вот. Такой небольшого размера относительно. И там сзади такое сиденье полукруглое. И вот сидели я, бабушка, мальчик, мордатый вот с такой рожей, булку жрал. И рядом с ним женщина, его мама, такая абсолютно кусок сала такой, знаете, обтянутый кожей. Вот прям глаз не видно. Маленькая такая была теточка, вот она тут сидела. И мы с бабушкой. А бабушка очень любила, чтобы дети кушали. Она, знаете, вот помешана была, чтобы ребенка накормить. Ну, вот это вот, гражданская, отечественная, эвакуация, ну, в общем, такие последствия. Я не был худым, я не был, конечно, как этот мальчик, но я не был худеньким. И она смотрит на мальчика умильно и говорит: «Миша, ты хочешь булочку?» Я говорю: «Нет». Он говорит: «А хочешь бутерброд с колбаской?» Я говорю: «Нет». «А хочешь яблочко?» Я говорю: «Нет». А у нее с собой кошелка с этим все. Ну, и она переключается вниманием на этого мальчика и говорит женщине, говорит: «Ой, говорит, какой у вас хороший мальчик». Так, ну, то и приятно, внимание, так она. Вот, и она говорит: «А как он у вас хорошо кушает? Как он, наверное, хорошо учится?» И, в общем, короче, она его нахваливала. У нее большой был диапазон, она могла долго это делать. Но в какой-то момент она уже подошла к пику. Знаете, уже когда, казалось бы, уже, ну, уже выше похвалы нет. Значит, ну, на маму так не подумаешь, но... И она говорит: «Наверное, у него папа еврей». Понимаете? Хотела искренне похвалить. Это был один случай в моей жизни. Я тогда еще не понимал, что такое еврей. Я маленький еще был. Вот. Но женщина пошла пятнами. Я один раз в жизни видел, как лицо у человека ходит пятнами. Я больше такого не видел никогда. Вот прямо вот пятна, они возникали. Вот что-то такое было страшное. Черемуха между ними пропала. Вот. Но я случай-то, это мне так запомнилось. И когда мы уже, когда вернулся в Москву, я родителям рассказал. Родители, вот вы не поверите, вот так же, как эта женщина шла пятнами, это было совершенно невероятно, родители катались по полу. Это тоже было невероятно. То есть они так ржали, что... А мне интересно было, из-за чего-то. Я не понимал всей комичности момента, это я сейчас только понимаю. А тогда нет. Вот такая бабушка у меня была, блогер без интернета. Как-то я помню, она полчаса там по телефону с кем-то разговаривала, я говорю: «Бабуля», я говорю, «а кто звонил?» Ну, там кто-то позвонил, она подошла к телефону, полчаса разговаривал. Я говорю: «Бабуля, а кто звонил?» Она говорит: «Откуда я могу знать? Человек ошибся номером». Ну, и вот так они поговорили. Да. Сейчас очень вероятно, полиция не всегда права. Ну, конечно, как же она может быть всегда права? Это же живые люди, они не могут быть всегда правы. Всем доброго времени суток из Бреста, Беларусь. А то мы не знаем, где Брест. Понимаешь, он думал, что мы не знаем, где Брест. Вы, наверное, знаете наверняка о ситуации в нашей стране. Как вы думаете, изменилась ли эмиграция? Во, вопрос-то задал. Ведь не подумаешь, что из Беларуси прям как-то так сформулировал. Я думаю, что с точки зрения политического убежища, наверное, момент благоприятный. Но ситуация такая, вот противостояние такое, вряд ли долго продлится. Поэтому я не знаю, что вам сказать. Да, есть какая-то проекция, есть. Обучают ли в вашей школе облачным технологиям? У нас только тестирование. А все остальные технологии вы подхватите, когда на работе будете. Там. Это не то, что мы изучаем. Здравствуйте еще раз, пропустили мой вопрос. Ну-ка. Может, не по теме. Что если после победы в лотерее грин-карт жениться? Ну, женитесь на здоровье. Какая ситуация будет для жены с грин-карт? Вы должны будете на интервью ее с собой взять. И там на интервью продемонстрировать, что вы не женились, потому что хотели ее с собой забрать, а у вас давно отношения. То есть, вы когда играли в лотерею, у вас были отношения, вы как бы независимо от лотереи, это вот ваш спутник жизни, вы должны показать какие-то фотографии, совместные поездки, там, ну, чтобы было видно, что люди действительно вместе. Они, может быть, не оформляли отношения. Если люди там 5 лет живут вместе, эти двое детей, и при этом не оформлены отношения. То есть, на этом уровне. Так, фото для DV лучше обрезать кроппером с сайта или сторонней программой? Ну, это большой вопрос. У нас есть видео по теме фотографии. Я вам советую там посмотреть. Я небольшой специалист, значит, не могу сказать. Но можно обрезать и сторонними средствами. Почему же? Ну, просто там это надо грамотно делать. Так бы я сказал. Добрый день, дядь Миша. С детства мечта есть научиться играть на баяне. Вот как у меня с аккордеоном. Когда слышу мелодию баяна или аккордеона, то аж в груди щемит. Как ваши успехи в игре? Ну вот, с точки зрения щемить, у меня то же самое. С точки зрения успехов в игре, ну я потихонечку, я же не могу много времени уделять. Ну так, по чуть-чуть там, да. Я сейчас с басами больше разбираюсь. У меня самое трудное с басами. То есть я не очень чувствую вот эти переходы пальцами. Они у меня все соскакивают с нужной вертикали и с нужной горизонтали. Куда-то меня уносит. Вот я пытаюсь с этим пока освоиться. Во Владикавказе пьют араку. Слушайте, тоже неплохо. И осетинское пиво. А вообще всякой выпивки полно. Ну и правильно. Так. Какие дисциплины нужно знать, чтобы стать хорошим программистом? Так нельзя сказать. Нет ответа на ваш вопрос. Приветствую из Роклин, Калифорния. Замечательно. Это, друзья, рядом с Сакраменто. Так. Не представляю, как это работать под постоянным страхом увольнения. Ведь уволить могут за любую мелочь. Вы не должны бояться, что вас уволят. И если вы специалист, вас не уволят даже за серьезный какой-то проступок. Но надо просто быть специалистом. Вы можете бояться увольнения даже там, где никакого риска нет. Это от человека, знаете, от вашей склонности что-то бояться. Есть люди, которые вообще даже в голову не берут. Что в голову-то брать? Ты сидишь, работаешь, делаешь. Я никогда в жизни не боялся увольнения, при том, что работал и работал с удовольствием. Вы рассказывали, что парня уволили за то, что он периодически чесал в голове. Его не уволили, его не взяли на работу из-за этого. У него была вот такой шар волос на голове, и он туда иногда руку запускал и начинал чесаться. И как-то было ощущение, что ну его нафиг. Вот. Как-то они подумали, может больной какой, может там у него экзема какая-то. Ну его нафиг. Вот так за это просто не взяли на работу. А уволить за мелочь вы сильно заблуждаетесь. Наталья Квик обучалась на QA, но так и не стала. Много кто обучался и не стал. Наталья, в данном случае это был ее сознательный выбор. Я вас уверяю, что она прекрасно бы нашла работу и, собственно, и неплохо бы работала тоже. То есть Наталья, в принципе, все задатки у нее есть. Другое дело, что, может, это и не очень надо, это отдельный разговор. Но, понимаете? Она вместо этого пошла, получила реал-эстейтный лайсенс, если вы помните эту историю, и решила стать риэлтором. Это образ жизни, понимаете? Не сидишь там 8, 9, 10 часов где-то, а вот так как-то в более таком вольготном режиме. Из Белоруссии привет. Только на русском ли курс проводится? Я не понял, о чем речь. Мы по-русски не учим. Так. Black Lives Matter провалились. Куда провалились? Может быть, не без помощи Трампа. Все по Маркусу. Я не знаю, что вы такое говорите, но, наверное, это вы больше сами с собой. Так. Трамп выполнил своих предвыборных обещаний больше других. Вы знаете, что я вам скажу? Может вас забанить? Давайте я вас на первый раз просто удалю. Вот. В следующий раз запали. Так, тут свои агитки ГБшные. Здравствуйте, Михаил. Как у вас выигрывают люди в денежную лотерею? Покупают билет. Дальше смотрят, что получилось. Что тут? Это несложно. Какой самый юный возраст был у студента вашей школы? Сыну 17 лет, он пока в 12 классе. Самый юный был 16. Можно ли уже сейчас начать учиться на тестера? Каковы шансы трудоустройства? Не, ну сразу после high school. Вы поймите правильно. Если вы живете где-то в 12 классе и учитесь, я не знаю вашего рынка. У нас были ребята, которые старшеклассники еще школу не закончили, уже устраивались. Был такой случай. В 11 году, когда я курс по-русски начитывал первый раз, у меня был парнишка из Киева, который вот так пошел, его на парт-тайм взяли куда-то. Всяко бывает, ну я не знаю, я не вижу всех условий для ответа на вопрос, как бы задача не сформулирована. Приехали в Нью-Йорк год назад, так, подавались на политику, и вот наконец пришло письмо, что документы приняты, ждем долгожданного разрешения на работу, и все благодаря вам и вашим видео. Ну, я вам скажу так, политическое убежище это не моя стихия, Вот. Ну, если так или иначе наши видео помогли, может быть, вы смотрели там разговоры со Светланой Каф, где она что-то объясняла, да, иммиграционным адвокатом. Может быть, так. Я сам-то, в общем-то, сильно далек от этого всего. Ну, я рад. Здравствуйте. Ответьте, пожалуйста, DV21. Стоит ли сейчас заполнять DS-260 или подождать до января? От номера зависит. Если номер достаточно большой, можете подождать. Если номер поменьше, я бы заполнял. А что не заполнять-то? Смотрю, вас больше 4-5 лет. Тогда никакого отношения к IT не имел. Сейчас уже почти 3 года как JavaScript developer. Вот, друзья, что с людьми делает наш канал. Учился сам, сидел сутками, на все ушло около года от начала до первой работы. Ну что же, вот хорошая временная оценка. Я вам скажу, что если бы у вас был какой-нибудь приятель, который бы вам советы давал и так далее, а через там не год, а может быть через полгода взял бы ваше резюме и отнес бы в свою компанию, еще вас порекомендовал, так может быть вы бы и за 6 месяцев проскочили тоже. Это зависит еще, понимаете, от внешних обстоятельств. Ну молодец, что же. Здравствуйте. Так, это уже было. Так. Все говорят о левом и правом полушарии, но мозг един, а не две половинки. Мозг, может, един, но неоднороден. Так же, как вот тело едино, но правая рука не равна левой. Понимаете, они разные. И вот, собственно, и сердце, вроде тело и тело, но вот сердце с левой стороны, там, понимаете, да, аппендицит справа, аппендикс справа. А так вроде тело и тело. Если вы не уйдете от восприятия мозга как единого целого, к тому, что есть там полушария, есть зоны, всякие ответственные там за какие-то вещи и так далее, вы так и останетесь на уровне того, что голова не может болеть. Это кость, правильно? Дядя Миша, про разницу гуманитарных тех складах ума. Имею в виду, что неправильная постановка вопроса. Ты гуманитарий и не можешь быть QA. Легко. Или программистом. Можешь, можешь. Если, абсолютно можешь. Ничего страшного тут нет. Может быть, им поначалу, как бы старт немножко сложнее взять. Прекрасно могут, а еще лучше они будут менеджерами там и так далее. Изумительно могут. Так, Белгороду тут говорят привет. А что, всем привет и Белгороду. Поясните, пожалуйста, подробнее. Получить визу F1 на изучение английского языка. Это нереально? Это реально. Ну, может быть, не в пандемию, но реально. Почему же? Визу, да. Только это не связано с иммиграцией. Это не иммиграционная виза. Как уехать? Берете плакат. Как уехать? Говорит, берете плакат. Крым-Украина. Выходите в нужное место. Там вас упаковывают. И, конечно, вот у вас и уже и кейс строится, да. Я не миллионер, живу в Киеве в своей квартире. Не могу жить в этих декорациях и с этими актерами. Ну, значит, вперед, чего вы? Так, идете, там продолжается тема с плакатом Крым, Украина. Идете на митинг, вас пакуют, пару суток задержания. Потом справки берете и в Мексику через границу, и все, вы получаете гражданство через пару лет. Нет, товарищи, насчет гражданства через пару лет, это только если, может быть, в России или там в Украине. А в Америке вы через пару лет ничего не получите. Вы, может быть, и грин-карту еще через пару лет не получите. А гражданство, чтобы получить, вам надо 5 лет иметь грин-карту. Так что пару лет это чересчур. Так, привет из Санта-Розы, чтобы я так жил. Так, если вы уже так близко, так приезжайте, мы с вами что-нибудь замутим тут, какой-нибудь стрим или там видео снимем через Мексикан. Расскажете о пожарах, там, может быть, венца какого-нибудь привезете местного. Через мексиканскую границу не вариант, не верьте, депортируют. Так. Так. Скоро вся Беларусь будет гарантированно политику получать. Ну, это вы размечтались. Так. Так. Михаил, вы правы насчет объяснения простых вещей сложным языком. Я закончила такие курсы верстки сайтов. Считала своим другом того смайлика, который бьется головой о стену от непонимания и отчаяния. А на самом деле там и... Что такое верстка сайтов? Ну, я даже не знаю, что там. Школьники могут легко делать, там, 8 класс. Ну, на каком-то уровне. Здравствуйте, привет с Одессы. Это я верю. Вот это я верю. Сказал бы из Одессы, я подумал бы, москвич какой. Он говорит, привет с Одессы, это наш человек. У нас дождь. Ну, это временно. Это все временно. Нет дождя, тоже временно. Здравствуйте. Хочу передать вам привет от Романа Степанова и Дмитрия Заруцкого. Они все еще хотят сделать с вами обзор острых соусов. И где же они? И где же они? Ну, я могу только за компанию. Я в соусах ничего не понимаю, но я могу лизнуть и сказать, вот это я могу. Почему они, где эти люди, я вообще поражаюсь. Они все хотят встретиться. Я уже тут, и я уже заплесневел весь. Вот закоптился, тут у нас вот леса горели, я весь прокоптился, а их и все нет. Как Гамлет, блин. Полночь близится, а Гамлета все нет. Вот. Так что у нас Степанов и Заруцкий, они как Гамлет. Так. Привет из Ухты. Да, конечно. А то мы не знаем Ухту. Да. Как у вас, так у вас там, наверное, уже не так жарко, правда? Так. Здравствуйте, Миша, здравствуйте, люди. Так. Как в Советском Союзе узнавали о жизни за океаном? По телеку. Сейчас у нас интернет, в 90-х ТВ, а при советах? Как? Телевидение, газеты? Почему люди были уверены, что жизнь за океаном лучше? Нет. Люди знали, что за океаном плохо, там черных угнетают, там безработица, там вообще кошмар страшный. Люди были уверены, это очень небольшое количество людей были уверены, что лучше, потому что они исходили из того, что советская пресса все врет. Поэтому они считали, что лучше. Ну, потом опять. Это ж кто? Это евреи, допустим, там. У них там родственники где-нибудь за границей. Они так имели альтернативные источники, может быть, и так далее, и так далее. Кроме того, знаете, война же была. И очень много народу в армии было. И видели, они видели Вену, они видели Белград. Знаете, они много чего видели. Прагу и так далее. Так, ну... Так. Уважаемые дамы и господа, лайком, говорят, поддержите канал лайками. Ну, как-то они у нас обычно не очень лайками поддерживают. Ладно, это ничего страшного, мы так переживем, в принципе. Собираюсь на DV22. Планирую взять Python, JavaScript, HTML, CSS. Мне нужен совет, какую позицию мне выбрать. Фронт-энд девелопер или начать с тестирования было бы проще. Начать с тестирования было бы проще, но если у вас есть силы на то, чтобы поднять что-то более сложное, поднимите что-то более сложное. Вообще, по жизни старайтесь всегда делать максимально сложное из того, что вы в состоянии на сегодня потянуть. Вот сегодня можете самое сложное вот это, делаем сегодня это. Не старайтесь облегчить. Это путь такой нехороший. А, Белгородом привет, так, всем таким, Санкт-Петербургом привет. Куда делись стримы Светланы? А Светочек настроение, вот ей захочется, она сделает. Добрый вечер, я с вами совсем недавно, тю ласточку. И на стрим только зашла. Так, фото для грин-карт как-то особенно делается, и где именно, немного поняла, и какой формат. Так, Лёля. Значит, делаем так. У нас есть буквально на днях я делал сюжетик про фото, о том, там, как подойти к этому делу, но у нас есть плейлист. Я не уверен, что есть плейлист именно про фотографии, но у нас есть видео много, есть плейлист по заполнению заявки. Просто сделайте фото. На слово фото поищите, и вы увидите там несколько сюжетов на эту тему, и это очень правильный вопрос, своевременный. У вас есть время еще, да, разобраться, и, может быть, сейчас пойти сделать правильные фотки. В общем, солнышко, я вам сейчас не расскажу, потому что это большая тема очень. У нас есть несколько сюжетов, которые снимут все вопросы, которые могут быть. Михаил говорит, неважно, кто ты по нации. Семит или араб, неважно. Ну вот поезжайте в Израиль или там в Египет и расскажите им, что это неважно. Я на вас посмотрю. А так, в принципе, конечно. Так. В первой двадцатке Forbes Россия 14 евреев. А сколько еще скрытых? Сколько еще таких, что косят? А сами-то, понимаете? Так что, да, не бывает еврейской или арабской науки. А что наука-то? Зато бывает, вот, может быть, кухня там отличается. Так, или языка программирования, это правда. Поздравьте от нас всех Софию с днем рождения. Вот. Пусть, несмотря ни на какие ограничения, происходящие в мире события в ее жизни, всегда будет позитивный настрой, здоровье ей и долголетие. Это очень хороший, так сказать, посыл. Леонидовна, еще кто есть там? А где же они ходят? Давай всех по одному будем показывать. Так. Так. Python у вас нужен? Изучают? Очень нужен, очень изучают. Как подкаст, слушаю вас в авто, Михаил. Да, у нас очень многие слушают так именно в подкастовом таком режиме. Так, крутой мужик, говорят, как относитесь к биткоинам? Кидалово, считаю. Если учесть, сколько поддерживало протесты и общее настроение общества, то Трамп выиграет путем послаблений, к сожалению. Это ваше личное мнение, и вы можете его, так сказать, иметь. Да, никто вам не мешает. Так. Слушаю вас с удовольствием. Надо оптимизировать DC. DS. Что за DS у него такой? Читали ли вы книги Вадима Зеланда? Света у меня большой любитель. А я так, можно сказать, в прислушку. Так, взяли ли что-то полезное? Ну, безусловно, да, безусловно. Так. Мы люди эзотерические, нам все полезно. Голосовать протестным голосованием за Байдена, это как голосовать за Ленина. Поэтому Романов плохой царь, можно получить ошеломительный результат. Мнение Илларионова, как думаете? Я думаю, что он в данном случае... как бы сказать, то ли ангажированный, то ли с головой не все в порядке, я не знаю. Но бред патологический. Просто патологический бред. Почему в России, мое личное мнение, не списывается налог на собственность? Это замечательный человек, он у Путина советником был. Представляете, какой гениаль, какой гений всех времен и народов, насколько он вообще понимает американскую жизнь. Почему в России не списывается налог на собственность? А это уже к Путину или к Федору Михайловичу Достоевскому. Только Байден не Ленин. Блядь. Ну и Трамп не династия Романовых. Я не понимаю, и что? Илон Маск или Стив Джобс могли бы быть Лениным, но не суть. Знаете что, я думаю, может вас забанить нахрен. Что-то херню пишет тут. Привет из Белгорода. Второй привет со штата Байдена. Делавэр, что ли? Теперь рядом с его домом. Вот, пожалуйста, сфотографируйтесь на фоне его дома. Будет что вспомнить. Так. Приветствую из солнечной Калифорнии, Лагуна Бич. Смотрим ваш эфир вместе с мамой. Вот, маме привет. Мамы – это наш главный фанат. Вот я хочу сказать, самый главный наш фанат – это ваши мамы. Вот, поэтому им особые приветы. Если я на политике, так, а мои родные на родине, я хочу их зарегистрировать на грин-карту, ну, пожалуйста. Как-то может отразиться на моем кейсе? Нет, никак. Совершенно никак. Ну, форму заполнил и заполнил, и что. Привет из Черкесска. Рада вас видеть, Михаил Петрович. Пожелайте мне удачи, так как, смотря ваш канал уже 3 года, решила поменять профессию с менеджера по продажам на тестировщика. Уже учусь. Ну что же, давайте... Я, к сожалению, тут даже не вижу, это мальчик или девочка. Смотря... Решила, это девочка. Ну, я, просто там очень маленькая картинка. Значит, Ну вот, молоденькая, наверное, симпатичная. В общем, давайте, чтобы и тестер был хороший. Так, все остальное уже есть. Буэнос ночес, друзья. У нас тут прямо Аргентина. Смотрите. Есть ли новости по DV2022? У нас на самом деле сейчас не ночес, а у нас сейчас натуральный бон-матен. Но, в общем-то, ну, может быть, уже попозже. Да, ладно. Значит, суток из Монтеррея. Из Монтеррея. Как у вас погодка? А вроде ничего. Мою бабушку тоже звали Ривка, а деда Вовик. Друзья, какое оригинальная такая комбинация. Ривка и Вовик. Ну хорошо. Так. Чем, на ваш взгляд, закончатся протесты в США? Ну, я бы сказал так. Они уже ничем не закончились, по большому счету. То есть, есть некоторое, как сказать, знаете, как в шахматах, там темп. Вот. Поэтому с точки зрения реформ, с точки зрения изменения законодательства какого-то и так далее, ничего уже не будет. То есть и движение само как бы пик прошел, вот, и в общем сейчас как-то все это. Что касается, но что произошло уже, это то, что они, вот это движение белое, оно перешло на следующий уровень. Понимаете, если раньше это было чисто черное, то сейчас оно уже такое там с большим, с доминированием белых на самом деле. И какие-то задачи у них другие возникают, то есть влияние на законодательный процесс там и так далее. Поэтому, может быть, еще что-то произойдет, но считаете ли вы демократов ответственными за то, что допустили такой разгул криминала и погромов? Ответственными за криминалы и погромы является правительство, которое у нас есть, президент, который у нас есть, который разжигал это все уже несколько лет. И ничего не сделал для того, чтобы остановить разгул криминала и погромов. Вот он говорит, выберите меня, и я остановлю. Да тебя выбрали уже, твою мать. Уже сделай что-то. Понимаете, да? То есть для того, чтобы остановить разгул криминала и погромов, оказывается, ему еще один срок нужен. Но дело не в этом. Дело в том, что, первое, он сам это создает, и ему это нужно для того, чтобы напугать определенную категорию людей, которая пошла бы за него голосовать. Это делается специально. Это первое. Второе. Разгул криминала и погромов у вас в телевизоре в основном. Разгула нет. Близко нет. То есть какие-то точечные там минимальные проявления есть, но делать из этого разгула криминала и погромов нет даже близко. То есть просто, это фантазия. Это все равно, что я бы сказал, что там вся Россия там за то, чтобы убрать Путина. Нет. Нет. Ну, есть люди там, но нет. То же самое с криминалом, это бред. Разгул криминала и погромов – бред полный. В США, так, погромы – это периодическое явление. Ну, бывает, да, бывает. Да. Как сделать первый шаг к достижению цели? Ответить на вопрос «зачем?» и ответить на вопрос «как?». Да, после этого вы, естественно, сделаете первый шаг. И если первый шаг не будет удачным, вы возвращаетесь назад и говорите себе, я действительно хочу это, и что я понял для того, чтобы сделать первый шаг лучше, чем я сделал, когда обломился. Вот и все. Говорят, в этом году строго надо знать английский и показать бюджет на годы. Это реально? Нелли Форникейшн говорила это во влоге. Этого нет. Этого нет. Это, скорее всего, я не знаю, что она говорила, но, скорее всего, вы ее перефразировали, как бы. Потому что то, что вы сказали, это решительное нет. А то, что тенденция определенно есть, да. Но то, что эта тенденция в случае там прихода Байдена уйдет в никуда, тоже да. Поэтому, я не знаю. У меня ребенку 15 лет. Как понять, есть ли у меня предрасположенность быть программистом? Знаете что, в 15 лет уже там все понятно. Ну, если он любит во что-то вникать, разбираться, копаться, ковыряться в чем-то таком, там, не знаю, может, он машинки разбирал, собирал там, когда помоложе был. Вот, если он усидчивый, потому что усидчивость это без этого вообще никуда, даже. Вот, ну и так далее, как минимум. Кроме того, есть, вот вам правильно Маргарита говорит, что есть разные курсы профориентации, он может взять тесты. Не столько курсы, сколько тесты. Так, что нам тут пишут? Сэм пишет, 3/4 русскоязычных будут голосовать за Трампа, а я нет. Тяжело чувствовать себя в ничтожном меньшинстве в Пенсильвании. Я думаю, что это им должно быть как бы стыдно за то, что они делают. А вам чего? Так. Смотрю вас с 12-го года. Уже есть курсы. Молоток. Вообще 12 год это обалдеть как много. Я даже... А, ну да. Я видео начал делать в 11-м году. Это очень прилично, да. Уже есть курсы программирования для детей. Можно там попробовать. Это правда тоже есть. Онлайновые курсы есть. Узнал о вашем канале еще когда к вам Хостович пришел учиться. Ой, это было таки давно, да. Сегодня Константин Боровой у Гордона уверен, что Трамп победит 100%. Твою мать. Да, хорошо. Значит, в 2015 году выиграла грин-карт, но не зашла на собеседование. Ну и не зашла. Видимо, не дошла. И сгорел. Кто сгорел? Русский язык не родной, я понял. Так. Потом в 2018 году еще взяла туризм визу на год. Но опять не получилось полететь. Опять сгорел. Мне не дадут отказ в третий раз? Я вообще ничего не понял. Сейчас. В 15-м выиграла, но не зашла. В 18-м взяла турвизу, но и не поехала. Ну хорошо, мне дадут отказ в третий раз. Нет, всем пофигу. Не поехала и не поехала. Вы ничего не нарушили, вы никого не обидели. Никакого нарушения вы не совершили. То есть, если кто-то что-то потерял, то это вы сами у себя отняли. У них вы ничего не отняли, не обидели никак. Так. Приветствую со Львова. О! Так. Как вы считаете, стоит ли менять работу каждые 2-3 года программисту? Как думаете, стоит ли относительно часто менять работу, если цель дорасти до лида или менеджера? Цель дорасти до лида или менеджера может решиться вот за те же самые 2-3 года. Ну, может быть, 2-3 года плюс еще 2-3 года. Для этого не нужно много раз менять работу. Нужно просто каждый раз, когда вы меняете работу, спросить себя, зачем я это делаю. То есть, единственная цель, которая, ну, достаточно значимая при смене работы, это подняться на новую ступеньку в вашей профессиональной квалификации. Иногда бывает, что по деньгам там вдвое больше платят, думаешь, ну что им действительно... Вот. Но вообще желательно, конечно, так менять, чтобы квалификация росла. Ваш канал заменил мне телевизор, спасибо. Хорошо, цветной, обратите внимание, цветной с хорошим разрешением у нас тут. Шалом, дядь Миш, Светлана, еврейка? А то! Я никогда не слышал, как вы познакомились. Вас свели родственники или счастливое стечение обстоятельств? Мы познакомились в институте связи, где мы учились. Она приехала из Киева. Потому что в Киеве не брали евреев в институт практически, на дневное отделение, поэтому она приехала учиться в Москву. А мы уже познакомились в институте. А что сводить-то в 18-19 лет? Какие родственники там? Зачем-ка? Идешь в институт, а там, пожалуйста, такие девки вообще были золото. Глаза разбегаются. Вот. Хочу спросить, я учился в группе, у нас было 6 мальчиков там и 19 девочек в группе. Представляете? Все ли ваши студенты попадают на стажировку после окончания учебы? Ну, вы должны успешно окончить. Да? И, скажем так, до пандемии, да, это было совсем понятно и просто. Ты, значит, заканчиваешь, там, сдаешь тесты, и тебя там, начинают на интервью рассылать. Сейчас сложнее, потому что компании в таком в онлайновом режиме. Поэтому какой-то процесс идет. Мы можем Софию даже сегодня спросить, вот там через 20 минут она появится. Какой-то процесс идет, но у нас сейчас свои проекты есть, чтобы не зависеть так от внешнего мира. И я считаю, что наши проекты лучше, потому что вам персонального внимания дают гораздо больше, чем когда вы в компанию там идете, вот там сел и сиди. А здесь все-таки вас гоняют, там и тест-кейсы, и баг-репорты, и там технологии, и там agile, все дела. То есть вы там, как бы мы должны быть уверены, что вы можете интервью пройти. Поэтому я считаю, что наша собственная практика гораздо лучше, чем куда-то ходить. Но тем не менее, мы стараемся туда тоже посылать. Но опять, они удаленные, понимаете? Удаленно делают. Это не то же самое, что в компании интерншип проходить. Посоветуйте людям, кому на продление разрешения на работу и прочее подсуетиться. С октября USCIS поднимает тарифы. Ну, они должны были поднять тарифы, потому что в убытке оказались. А они в основном финансируются за счет этих тарифов. В убытке они оказались по разным причинам. Ну, в частности, они несколько месяцев не делали интервью и не получали эти деньги. С другой стороны, всякими указами трамповскими им изменили процессы, которые там происходили. Должны были более тщательно, более комплексно, более там еще что-то еще. Таким образом, та плата, которую они брали, вот эти тарифы, уже перестали соответствовать тому объему работы, который приходилось выполнять в отношении там тех или иных дел. Поэтому чем больше они работают, тем больше они должны, да, то есть чем больше долг. Вот, так что, безусловно, они должны либо поднять тарифы, либо чтобы их государство финансировало. Но вот конкретно вот эта вот организация, она живет на тарифах. Как вы относитесь к тому, что происходит в Нью-Йорке, в Upper West Side, где Ди Блазио, расселил в отеле бездомных, из-за чего район стал очень опасен, и резиденты массово покидают его? Это не только в Нью-Йорке. Там как бы ситуация в том, что стоят пустующие отели, мотели и так далее. И в то же время бездомных много и в Нью-Йорке, и в Лос-Анджелесе. И их начали раскидывать по тому жилью, которое есть, чтобы убрать их с улицы, чтобы с ковидом не было вспышки. Это как бы вынужденная такая мера, не от хорошей жизни. С другой стороны, гостиницы, им государство оплачивает пребывание вот этих людей там. Все было бы ничего, если бы это не были психически больные люди. Понимаете, люди, которые живут на улице, в основном психически нездоровые. Поэтому с ними вот такая проблема. Вот, так что ничего хорошего в этом нет. Да? Безусловно. Ну а что? Что вы предлагаете? Не, конечно, пусть живут там на улице, пусть они все перезаражаются и помрут. И всех вокруг перезаразят, кто там по улицам, может быть, иногда ходит. Ну, альтернатива какая? Предложите. Я не знаю, у меня нет. Это же происходит с согласия этих отелей. Понимаете, эти отели хотят это сделать. Чего вам Ди Блазио? Спросите у владельцев отелей, почему они в хорошие отели, в хорошем месте пускают хрен знает кого. Почему, что им так, из-за денег они готовы вот на все? Эти люди всегда жили в Нью-Йорке. Что вам, на Ди Блазио, главное? Добрый вечер. Два вопроса. Будет ли лучше после выборов и в 2021? Ну, я надеюсь. Что вы думаете об отравлении Навального ядом новичок? Так и отравили ядом новичок. Не он первый, не он, наверное, последний, я не знаю. Ну да, отравили. Я не удивляюсь. А вы что, удивились, что ли? Неудивительно. Германа все нет, это правда. Ну, у нас Герман за Гамлет сегодня. Так, вычитала, что половина американцев, акционеры, инвестируют во что-либо. Инвестируете ли вы? Что думаете о Тесле? Это много вопросов очень. Ну, конечно, там есть какие-то формы, да, инвестирования. О Тесле пока ничего не думаю. Привет из Киева. Смотрим вас уже 8 лет. В практическом плане не думаю. Но мне через 9 месяцев, через 8, надо будет машину менять. Вот я тогда буду думать более предметно. Так. Здравствуйте. Благодаря вашему каналу нашел в себе силы переехать из России. Если буду в ваших краях, можно заехать пожать руку. Нужно! Ильдар, нужно! Сядем в видео... Чё так просто руки-то впустую жать? Видео запишем. Все как у людей. Так. Привет из Бердичева. Чтоб я так жил. Друзья, Бердичев. Прям как мы. Сколько анекдотов, друзья. Какой фольклор. Выиграли 2021. Я системный администратор. Хочу освоить профессию тестировщика. Ну, освоите, о чем? Вам-то не сложно. Будет ли девальвация доллара? Я лично не планирую, но вы же понимаете. Я с вами давно, Оксана, так. Вы изменили жизнь многих моих знакомых и родственников. Многие прошли через вашу школу, нашли работу. У меня не получилось найти работу в 2015 году. Я училась на кампусе. Спасибо. Оксана, солнышко, давайте мы... Что ж такое? Давайте добьем. Ну, не нашла работу. Добиваем и все. Главное, чтобы хотелось. Так, может подсказать, кто может заполнить анкету на лотерею Green Card за деньги? Ну, я не знаю. Доброй ночи из города Героя на Неве. А он до сих пор, это вот это город, города Героя, сохранилась эта штука, да? Большой привет Михаилу и Светлане. Как у вас с пожарами? Вроде вот получше, получше. Вот мы даже подумали поехать завтра, там, после тренировки, поехать в этот самый, в Санта-Крус. Дым не пахнет. Гари нет. Почему все так уверены, что победит Байден? Я не могу сказать, что все уверены. Я такого не могу утверждать. Есть опросы общественного мнения, которые как бы доминирующе показывают, что Байден должен был бы победить. Но насчет уверенности, я не знаю. Я этого не вижу. Я лично стараюсь быть нейтральным. Хорошо. Для меня все американцы как нация равны и прекрасны. Просто вопрос. Я не знаю, кто считает, что... Я не могу сказать, что поголовно. Нет. Нет. Даже есть интересная статистика. Вы знаете, что есть интересные опросы, которые говорят так. Вот, значит, кому вы симпатизируете, да, или там за кого вы будете голосовать, там за этого или за того. И получается, что, скажем, там 48%, значит, там говорят, что Байден, а там 41% говорят, что там Трамп, например, такой типичный опрос. Но дальше вот этих 48%, которые говорят, что Байден, спрашивают, а как вы думаете, кто победит? И из этих 48, вот эти вот люди, там если взять за 100%, которые говорят, что я буду голосовать за Байдена, из них 52-53% говорят, что победит Трамп. А вы говорите, избиратели, собирающиеся голосовать за Байдена, больше половины считают, что, несмотря на то, что вот этот вот, победит Трамп. Вот даже так, если вам интересна такая статистика. Круто, сегодня баны летят. Не, ну что, люди же специально, они нарываются. Я, кстати, сегодня практически и не банил никого. Я, может, там удалил пару, я предупредил, просто чтобы они не хулиганили. За что меня банить? Гарри Табах, разве КГБист? А его мнение почему-то совершенно противоположно вашему. Вы пойдите к Гарри Табаху и с ним пообщайтесь. Я не знаю, я-то тут при чем? Вот. Я не знаю, кто это. Может быть, он и КГБист. Может быть, он хуже КГБиста. Но я с ним в дискуссии не находился. И, собственно, почему его мнение здесь как-то должно... Вот, у меня-то оно что делает? Вот я зачем мне это все? Так... Семьей выиграли 2021. Хотел узнать у вас анкету. Заполнили, отправили больше месяца назад. Но на почту должно было прийти письмо. Как отправить еще скан всех документов? Я не знаю деталей, солнышко. Вы бы это на форуме что-нибудь спросили. Я никогда в жизни этим не занимался. Я бы с радостью вам рассказал, но это такой узкий и тонкий вопрос, и я боюсь сказать вам какую-нибудь неправду, и тогда получится, вы пострадаете. Вы мне много лет придаете силы, Андрей говорит. Я с вами на одной волне. Сижу на лавочке, на Садовом, близ Курской. Ути, прямо, слушайте, он меня ностальгией меня обдал, так. В ответ шлю вам свои положительные эмоции из Москвы. Да. Я тут вспомнил из венички Ерофеева, говорит, но не мог же я пересечь Садовое кольцо и не выпить, правильно? Да, так. Дом Косынов, где делали? Ага, так. Так. очень вам благодарен. Вы помогли мне измениться и устроиться на работу тестировщиком. Виталий. Ага. Надеюсь, что успею вам сказать это лично. Счастья, здоровья. Давайте лично еще лучше. Для меня, как патриота США, куда страшнее, если США уже на самих выборах расколется. Вы знаете, что... Я бы сказал так, раскол уже произошел. Да? Значит, стрельбы так особо и нет, стенка на стенку нет. Но в общем и в целом клин вбит надежно, и этот клин там проторчит очень много лет. Независимо от... Вот, если Трамп второй срок получит, там совсем плохо с этим клином будет. Но даже если его не изберут, этот клин оттуда очень-очень долго придется вытаскивать. Посмотрите, если вы обратили внимание на... съезд республиканской партии. Там выступали две категории людей в основном. Ну, там разные, но все-таки. Значит, одна категория людей – это сам президент и члены его семьи. Вот уж там сколько там было членов семьи, вообще не пересчитать. И люди, которые позиционируются на следующие президентские выборы от республиканцев. То есть, выиграет Трамп сейчас или нет, им не так важно, в том смысле, что они ориентируются на следующие выборы, через 4 года. Да? И вот они там, значит, и Помпео, и сенатор там Каттон, и там еще там какие-то там несколько человек. И они стоят и бьют себя в кулаком в грудь, и такую бредятину несут, вы себе даже представить не можете. То есть... Ну, просто постыдную. И так они все вот прям за Трампа, как я, и какой он герой там и так далее. Почему они это делают? Потому что Трампа через 4 года не будет, да? То есть, будет ли он эти 4, это вопрос, но через 4 года его уже не будет. Но избиратели-то его останутся. И вот они этим избирателям сейчас, они к ним обращаются. Поэтому, когда вы говорите про раскол, когда вы... Эти люди, это, можно сказать, золото партии, понимаете? Вот это золото, вот они к нему подкатываются. То есть, и через 4 года эти люди должны будут определить, так сказать, что из себя представляет республиканская партия. И уже определили, да, то есть уже нет той партии, вообще нет, ее не осталось. Кончилось. Понимаете? Поэтому, что дальше будет? Я не знаю. Вы посмотрите, партия, они говорят, партия Линкольна. Но Линкольн же воевал с конфедератами, понимаете? А эти говорят, не надо памятников сносить. Одновременно они партия Линкольна. То есть тут очень много чего наворочено, но уже раскололось. Понимаете, катастрофа в значительной степени уже произошла. Долгоиграющая. Вот, а дальше уже... Да, там... В белорусское, что там, в белорусское что-то проскочило. А, я белорусско-израильско-канадский гражданин. О, понабирал-то, так. До сих пор не понимаю, что лучше для Израиля, Трамп или Байден. Согласно израильским медиа, Трамп получше. А Байден представляет угрозу. Ваше мнение? Понимаете, если бы можно было сказать, что вот интерес Израиля, он просто понятен и всеми одинаково понимаем, да, то от этой точки можно было бы куда-то двигаться. Но поскольку он понимаем разными людьми по-разному, то само понятие, что лучше для Израиля, бессмысленно. Если вы спросите меня, то для Израиля лучше... Значит, иметь хорошие отношения с Соединенными Штатами, независимо от того, кто в Соединенных Штатах президент. А не так, что вот президент поменялся, и хорошие отношения стали плохими. Вот мое понимание такое. Вот, у вас может быть другое, у кого-то третье. Там, поэтому, что лучше для Израиля, Трамп или Байден? Если вы понимаете Израиль как государство, которое... находится в конфронтации со своими соседями, не собирается с ними разговаривать, а только ставить ультиматумы, а это то, что из себя представляет Трамп, вот, то да, тогда Трамп самое то, что надо. Если вы хотите все-таки в принципиальном плане договориться с соседями, они такие, те еще соседи, вопросов нет, но если вы хотите договориться, да, тогда, может быть, вот, ну, в общем, такая история. Я вообще как бы безотносительно, так сказать, всех этих дел, но раз вы говорите про Израиль, я вообще как бы считаю, что такие вещи, как аннексии, создают на много-много веков и поколений неразрешимые конфликты, которые кроме как войной разрешить-то нельзя. Вот то, что сейчас с Крымом произошло, понимаете, там. Чем в принципиальном плане отличается там то, что с Крымом это набирают аннексии, там, скажем, Восточный Иерусалим. Понимаете? Поэтому я не знаю. Сложно все, понимаете? Я думаю, что хуже, чем Трамп, для Израиля не будет ничего. Я бы так сказал. Потому что он ставит в Израиль в положение, из которого потом очень сложно выходить. А выходить надо будет. Насчет пандемии. Как думаете, когда это кончится? Ну, как же я могу сказать? Так. Говорит, что Трамп сам не уйдет, гражданская война туда-сюда. Я думаю, что ему помогут. Помогут. Я не думаю, что дойдет там до боевых отрядов там и так далее. Господин Портнов, вот еще вопрос. Если победит Трамп, может ли это привести к реформе USCIS? Он не может ничего сделать с USCIS. Он может только... Законы у нас есть, понимаете? Любая организация, которая там стоит, она все-таки руководствуется законами. И для того, чтобы что-то сделать по-серьезному в этой стране, нужно принять новый закон. Или там внести изменения в Конституцию, что намного-намного сложнее. Поэтому вот эта блокировка, которая происходит на уровне Конгресса, Палаты представителей, Сената, т.д. Вот до тех пор, пока они не будут вместе что-то делать, втроем, Палата представителей, Сенат и президент, вот пока они втроем не станут что-то делать, ничего не изменится в стране. То есть будут какие-то временные меры, типа вот там какой-то указ там или что-то такое, которое пойдет в помойку, как только власть поменяется и так далее. Просто столько времени не выделять финансирование, а это не связано, выделение финансирования или не выделение финансирования не связано с Трампом никак. Это уже такая, как бы, момент времени такой неподходящий. Тут выборы, там у них драка идет там по всем, как вот не до них. Хотя на самом деле несколько дней назад было сообщение, что деньги, насчет финансирования, были приняты какие-то меры, чтобы у них хватило денег. Это было. То есть они... Я сейчас не помню, на каком уровне это решилось, но это решилось. Михаил, вы очень мотивируете. Так, 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 так. Это девушка или молодой человек? Ну, в 2015-м, в возрасте 18 лет. Ой. Полетел. Это мальчик, 23 года. Понимаю, молодой. По work and travel в США. Хотел остаться, но в силу обстоятельств не вышло. И с тех пор за границу не ездил. Я не понял, так что я вас, где же я вас замотивировал? А, вот он тут пишет дальше. Играем в гринку 4 года, но в прошлом году узнали, что все прошлые фото были неправильны. Получается, что правильно играли впервые. И лучший друг с первого раза выиграл в этом году. Ну, то есть вы как бы помогли другу. Ваш канал меняет жизни к лучшему. Ну, уже давайте, чтобы наш канал не только вашему другу, но и вам тоже. Так. Можно ли вас попросить адрес для заполнения DS-260? Вам не нужен мой адрес. А, да, я неправильно говорю. Вам нужен адрес. Да, Портнов Компьютер School адрес. Там, Портнов.com там адрес, да. Здравствуйте, Михаил. Подавали ли на вас в суд когда-нибудь клиенты? Нет. А зачем? Клиенты в суд. Нет. И я на клиентов никогда в суд не подавал. Да. Понимаете, история, даже когда возникает какое-то разногласие или там какие-то, ну, я не знаю, проблемы, то, ну, либо они решаются так как-то на ходу, либо... Тут еще, понимаете, история, у нас все-таки есть контракт, и это контракт как бы государственного образца. И мы легитимная как бы школа, которая работает по правилам, И поэтому все, что у вас там, может быть, вам не понравилось или что-то такое, это все происходит в рамках оговоренного, принятого, подписанного. И, ну, вы можете сказать, зря я связался, например. Но это не то, что я вам что-то должен, понимаете? И это, если вы говорите, что что-то из-за меня, вот мне говорят, здравствуйте, София, говорят, вот там он меня обманул, там он мне что-то сказал, чего я... Ребят, я вам не скажу ничего, за что потом можно быть ко мне в претензии. Я вам гарантирую, никогда в жизни я этого не скажу. И по разным соображениям, в частности, потому что я не хочу, чтобы кто-то сказал, что я его обманул там или как, никогда. Вот тут один есть, где-то он у нас в комментариях там писал, что вот он типа у нас учился, и он там недоволен, и что я ему сказал, что вот можно без английского там стать тестировщиком. С какого дуба ты упал? Что можно без английского стать тестировщиком? Чтоб я такое сказал? Да ты чё? Вот. Ну, понимаете, поэтому... Нет, у нас такого не было, чтобы кто-то нас судил вот по этой части. Нет. А как в США решаются вопросы по ущербу от жильцов? Если депозит не покрывает сумму ущерба, вы можете в суд обратиться. Привет, привет. Так, можете обратиться в суд. А других нету. Финансовые споры как? Каковы шансы попасть в азиатское комьюнити в Лос-Анджелесе украинцу из Донецка? Так легко. Вот украинец из Донецка. Ну, если у вас... Вот, видите, руки заняты. Вот идешь и говоришь там... И все. Язык выучите, там китайский, корейский будете в комьюнити только так. Или, может, операцию сделаете, так вас будут за своего принимать. Пожалуйста, так. Попасть в комьюнити из Донецка. А зачем человеку из Донецка попадать в эту комьюнити? Я не знаю, там из какого оружия он туда собрался попадать, в эту комьюнити? Надо же так. Кажется, у вас сейчас два микрофона работают. Ну, послушайте. Они же за те же деньги, поэтому же пусть вдвоем. Дайте совет другу. Он выиграл, сейчас будет жениться. После они отправят DS-260. Им по 23 года. Какие советы по собеседованию в посольстве? А не в советах дело. Принесите подтверждение того, что у них отношения существуют давно. Что они не специально поженились, чтобы его вести. А что у них есть отношения? Все. Так. Неужели памятники надо сносить? Это же полная дикость. Это же история страны. Как неудобные книги сжигать. Иван, а много ли вы видели, например, в бывшем СССР памятников Сталину? Или в современной Германии, например, много ли вы увидите памятников Гитлеру? Поэтому, что вы так странно рассуждаете? Что думаете о свободе слова в США? Получить пулю в Портленде или кирпичом по голове в Балтиморе? Почему свобода слова угасла в США? Я не вижу связи между свободой слова и кирпичом. Значит, вы можете в любом абсолютном месте получить кирпичом или пулю, если пойдете там, куда не надо. И со свободой слова не связано. Вот. Она не угасла в США. Пожалуйста, говори, что хочешь. Пожилые люди должны будут... У нас есть первая поправка к Конституции. Такого вообще в мире нигде нет. Говори, что хочешь. Пожилые... Человека нельзя судить за то, что он говорит. Понимаете? Если только вы... То есть вы можете судить, но вам придется доказать, что он специально, преднамеренно говорил неправду, чтобы кому-то нанести ущерб. Представляете? Вот в Европе вы можете его судить за то, что он говорил и вам принес ущерб. А здесь вы должны доказать, что он специально, сознательно лгал, чтобы это сделать. Поэтому, я не знаю, вы, может быть, как-то подразберетесь, что такое свобода слова. Так что, я бы так сказал. Пожилые люди. Есть свобода протестов, да, то есть вот легитимные протесты. Пожалуйста, значит, если там какие-то хулиганы или уроды и так далее, особенно если этих хулиганов, уродов, еще, допустим, президент науськивает и говорит, что это патриотично прийти там куда-то, да, на траках приехать или там так пешком с ружьем прийти и так далее, вы, конечно, им... Да. Государство больше не платит ни за что до тех пор, пока пожилой человек сам не становится гражданином Америки. Танечка, я вас хочу удивить. Значит, пожилые люди, они приезжают, и они, с одной стороны, находятся на содержании своих детей, с другой стороны, в зависимости от их там материального положения, возраста и так далее, они легко, ну я знаю людей, вот так, давайте скажем так, я знаю людей, которые пошли сходу получили медикер, например. Медикал. У нас тут в Калифорнии получили медикал. Так вроде. Платит, не платит, а медикал есть. Почему советские люди скрывали свою принадлежность к евреям? Так ведь дискриминировали. В моей семье дедушки и бабушки с обоих линий поменяли фамилии на русские и установили в табу причастности к евреям. Знаете, потому что немцы расстреливали, коммунисты, значит, не разрешали продвигаться по работе, в университеты поступать и так далее. А антисемиты, соответственно, значит, тебя ненавидели и как бы ты чувствовал себя изгоем и так далее, и так далее. Когда я спросил мою маму, почему, например, меня не обрезали в детстве, ну, когда я родился, в младенчестве, вот, она говорит, ты понимаешь, столько людей потеряли жизнь только потому, что были обрезаны, так, может, никто бы и не догадался, а вот раз и все. Вот так что так. Советская власть вынудила людей скрывать. Она заставила. Понимаете, когда вот нам сейчас говорят, что там жили хорошо, никто евреев не трогал и так далее, это что надо сделать, чтобы человек добровольно скрывал свою национальность? Понимаете? А нам человек нормально жили. Хорошо жили, никто их не трогал там, да, зарабатывали там. Молодцы. Каким вы видите будущее лет через 20? Ой, это я еще доживу, наверное, это мне сейчас 64. Верите ли в лекарства от всех болезней и полеты на Марс? Честно говоря, я никогда не был взволнован этой тематикой, могу вам сказать. Так, для меня 20 лет совсем небольшой промежуток времени для кардинальных каких-то вещей, правда. За 20 лет я ничего такого кардинального такого не ожидаю. Вижу, что после второго комментария остальные пропускаете. Я очень хочу к вам в кампус. Нет, я не пропускаю. Это может быть модератор там что-то вас где-то. Нет, я читаю подряд. Ничего не пропускаю. Остальные. Очень хочу к вам в кампус. Смотрю с 14-15 года канал. Иногда прям руки опускаются, так как не знаю, как переехать. Ну, у нас весь канал о том, как переехать. Ну, что же. Будет ли у республиканской партии большинство в Сенате после этих выборов? Ну, как я вам могу сказать? Есть очень много дебатов на эту тему, есть очень много мнений на эту тему, есть очень много прогнозов, опросов, хрен знает чего. Вплоть до того, что там, если сейчас у республиканцев 53 там, да, позиции, то вот говорят, что может быть 53, а то и больше будет у демократов. Я не знаю. Ей-богу, вот меняется, там динамика есть. Скажем, полгода назад об этом даже речи не было. То есть было понятно, что Сенат остается республиканским. Вообще речи не было. Но вот с этой пандемией, с этой приверженностью к Трампу, который сам по себе не популярен, и он тащит за собой всех вот этих вот, которые клянутся в верности и идеалам, так сказать, трампизма, вот тут начинается проблема. F1. Неиммиграционная. Знаю. Не знаю, что делать, чтобы добиться успеха в этом. Плюс еще и темы с вирусом. Я, как и многие, тут вам благодарен. Так я ничего, пожалуйста, я же не в претензии. Я не знаю по части того, как переехать, честно. Есть форумы, есть опыт разных людей. Кто же вам скажет, вы же конкретный человек, у вас есть конкретные какие-то параметры, обстоятельства, деньги, владение английским, профессия, где вы живете, насколько бывали ли вы за границей, насколько вам легко получить туристическую визу. Если туристическая виза или там виза F1 вам нужна только для того, чтобы, например, приехать и подать на политику, это одно. Это понятно, ну что, это берешь турист. Зачем вам студенческая? Берете туристическую и вперед. Вот. А так. Тема с вирусом, она же не вечная, но она пройдет, как бы. Вы скажите себе, допустим, вот нет темы с вирусом больше, да? Я могу поехать там туристом. Вы хотите туристов потом на политику? Или не хотите? Примерно так. Вы наймете охрану зимой? Или у вас есть оружие? Или у вас будет охрана в районе? Чего охрана-то? Не, у нас тут спокойно очень. Ну что, почему зимой? У меня нет оружия, нет. Оружия нет. 2020 год похож на начало конца. А вам так не кажется? Сплошные беды. Да, неважно. Я вот в мозгу своем напоминает мне это 68-й, тоже вот был бардак страшный, и расовые волнения там, и все, и жуть. Конечно, конечно, тяжело, да. У вас Трамп, как у нас Вовка Путин и Лукашенко, дорвались до власти, не хотят ее отдавать. Ну, у нас есть механизмы, которые решают этот вопрос. Вы не знаете, когда закончится бан на выселение людей из своего дома? Бан на выселение из-за короны. Бывшая мужа живет с детьми у него. Он не может сделать эвикшн. Какие вообще последствия могут от этого быть? Надо смотреть, Сашенька, надо смотреть на конкретное место, что там получается и какие обстоятельства. Поэтому это муж, в смысле, не, ну да, вот ваш, да, нынешний, он должен там, или жених, он должен разобраться там со своими властями в этом штате и так далее. В принципе, сейчас вот есть федеральный бан на выселение до конца года, но там есть ограничения, то есть там не то чтобы никого вообще нельзя выселить, зависит. Это зависит. Можете сказать друзьям микрофон. Дорогие Тарас и Алена, все у вас будет хорошо в США, приезжайте к нам скорее. Все, ласточка, ты прям Якубовичем себя чувствую таким. Ну ладно, дорогие Тарас и Алена, все у вас будет хорошо в США, приезжайте к нам скорее. Тем более у вас такой дружбан тут, он вас поддержит. Так, идем. Здравствуйте, вы трампист? Да что я вам сделал? За что вы меня так? Свобода слова не угасла, а слабо сказать White Lives Matter. Так, я думаю, что тут у нас как бы зашкаливает степень дебилизма, поэтому мы уже не имеем никакого выбора. Так, гражданин, если один из супругов, гражданин, умирает, интервью еще не было. Гринка отменяется? Ну, в общем-то, да. Чего же? К кому ехать-то? Можно брать в кредит. Второй донесли есть один. Второй донесли есть один, в котором осталось 300 тысяч выплат. А, если, окей. Можно брать в кредит второй дом, если есть один, в котором осталось 300 тысяч. Можно, конечно, если деньги есть, доходы есть, хоть 10 берите. Да, друзья, мы подписываем открыточку, а у меня, вот смотрите, мне, оп, зрители, друзья, вот мне прислал зритель, я ему грин-карту, а, нет, это просто мне прислали, так, а это мы София, нет, так, ой-ой-ой, друзья, посмотрите, что у нас тут для Софии, вот. Happy birthday. Туда-сюда. Еще мы еще споем. А где же мне писать-то? Тут же
А
места нет.
мы вам специально отдельно
Так.
место, потому что не хватило, а вот для
Так.
вас мы прям выделяем вам. Вот
Так.
пожалуйста.
Ладно. Все, друзья. Вот что наши зрители посоветуют написать Софии. Да, мы напишем. Поздравляем. Так. Поздравляю Софочку. Это София из Одессы, поэтому Софочка. Поздравляю Софочку. Так, до 120, не меньше. Не меньше. У евреев так, друзья, принято. До 120. Знаете, такой экстрим, такой еврейский экстрим. Да? Михаил. Все, отлично. 71 год, друзья. На службе человечества. Так, идем дальше. Так. Сашенька, вы хотите мне, напишите в скайпе, мы с вами поболтаем. Я просто в стриме не могу так переключиться сильно, тем более мы заканчиваем. Так. Окей. Тут говорит, блогер Варламов сказал, что в США ситуация такая. Пока ты за Антифу и БЛМ, то хорошо. А если ты им скажешь, что вы делаете и зачем жгете все, то вас они или забьют, или убьют. Иван, я вам скажу такую вещь. Единственный способ не вступать в говно, это его обходить. Понимаете? А если вы мало того, что вступаете в говно, так еще в этой обуви начинаете к другим людям заходить, понимаете, это никак не может ничем хорошим закончиться. Так, хорошо. Так. Так. По поводу свободы слова. Так, говорит, кстати, недавно Маска оштрафовала комиссия по ценным бумагам, заставила выйти из управления какой-то из его компаний, потому что он по радио неудачно пошутил, что привело к изменению курса акций, как-то это покоробило, человек имеет право пошутить на любую тему все-таки. Анечка, хорошо, в общем, короче, человек имеет право пошутить за свой счет. Если ты являешься членом совета директоров, и если каждое твое слово влияет на курс акций, либо ты уходишь из совета директоров и ничего не говоришь, так? И говоришь что угодно, извините. Либо уходи из совета директоров и говори, что хочешь, либо будь в совете директоров, но воздерживайся от того, чтобы делать вещи, за которые увольняют из совета директоров. Я вас уверяю, он в курсе, чего можно говорить и чего нельзя говорить, будучи членом совета директоров. И все равно, как, допустим, агент, там, скажем, сотрудник спецслужб, пошел там и в своем интернет-блоге рассказал о какой-то тайной операции. И вы говорите, как же так? У нас же свобода слова. Ласточка. Все, идем. Друзья, а он же присягу давал, понимаете, история какая? Поэтому, в общем, о свободе слова, да. Ничего сложного там нет с этой свободой слова. Так. Так. Да. Ну хорошо, ребята, тут у нас Саша Зверева с вопросами. Я ухожу на торжество, друзья. Всем нам привет и до скорых встреч.